Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, июнь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.74, доллар 73.28, нефть Brent 71.38 и пара биткоин доллар 36 855 долларов 35 центов. И вот я начну сразу прямо с места в карьер, это называется, да? И карьер, вот все никто же не знает, что такое с места в карьер. Карьер — это ход лошади такой, самый быстрый. Вот, поэтому с места в карьер. А не потому, что кто-то бросился куда-то в вырытую яму. Не, представляете? Если не знали, то теперь знаете все. Будете хвастать, выпендриваться где-нибудь. А знаете ли вы? Значит, голосование вчера я в Телеграм затеял. Оно, по сути, до сих пор открыто, но уже все ясно. Голосование такое. Не зря в итоге Лукашенко взял Протасевича. 76% не зря, 24% оно того не стоило. Все это почему? Потому что Протасевич дал, ну, назовем это интервью. Интервью ОНТ. Ну, это канал-то, я так понимаю, белорусский канал. И там рассказал очень-очень много всего. Я даже вот так вот всего и не перечислю, чего он там рассказал. Поэтому будем вместе слушать, смотреть. Слушай, смотри со стороны. «Счастье босиком по ковру перед сном» это называется. Вместе смотреть, слушать и обсуждать. Поэтому, вот я даже не знаю, с чего начнем. А с соратников. Давай, с соратников начнем сейчас. Соратников посмотрим. Рассказывает Протасевич про тех, кто, так скажем, мутил воду в Белоруссии. Смотрите и наслаждайтесь в нашей трансляции на YouTube.
СМИ бы спросили, вы добровольно согласились на это интервью?
Абсолютно.
А как вы себя чувствуете?
Чувствую прекрасно. Единственное, что, ну, немного простывший, но это, опять же, не является причиной для того, чтобы там откладывать разговор и так далее.
А как вы думаете, а как ваши соратники отнесутся к нашему с вами разговору?
Мне, если честно, тяжело предугадать реакцию, которая будет с их стороны. Я почти уверен, что очень многие начнут меня публично осуждать. Я почти уверен в том, что какие-то акции поддержки, которые они там планировали ранее, они, естественно, там сойдут на нет. Я не удивлюсь, если там многие назовут меня якобы предателем и так далее. Но я могу сказать честно, что мне абсолютно все равно, что будут говорить они. Я нахожусь здесь и сейчас, и я, правда, я хочу сделать все для того, чтобы исправить свои ошибки, для того, чтобы попытаться сделать хоть что-то. Нет. Я следовал какой-то своей идее и своим убеждениям. И чем больше я старался не сунуть нос не в свое дело, чем больше я старался не думать о том, откуда и какие деньги идут, какие там, я не знаю, там спецслужбы влияют на то, что происходит. Чем меньше я просто старался об этом думать, тем хуже все это становилось.
Ну вот примерно так. Это даже не о соратниках, а в целом о том, как они отреагируют. Да, слил все от обиды, вся сущность протестантов за деньги, пишет Никита. Кто это, пишет Татьяна? Это Протасевич, тот самый, которого на лету поймали в Белоруссии. Запугали, переобулся, пишет Иван. Вот это скорость переобувания, пишет Геннадий. Сдал все явки, пароли. Эх, в партизана бы его не взяли, пишет Юлия. По поводу, как вы говорите, все явки и пароли. Он же прямо имена стал называть. Мы сейчас вам тоже покажем, и, естественно, не только покажем, вы еще это и услышите, потому что, слава богу, он говорит. Значит, я напоминаю, что у нас идет трансляция в YouTube, вы можете всегда зайти через мой Telegram Гудошников, либо через Telegram «Говорит Москва», там есть ссылка, заходите, можно писать комментарии, соответственно, на то, что вы видите, слышите, и вообще не только, там, можете спорить даже, если хотите. Либералы сейчас будут кричать, что его заставили, пишет Глеб. Про олигарха с Урала смешно на уровне крепкого орешка, пишет Георгий. Ну да, там был момент один, уж не знаю, насколько крепкий орешек или не крепкий. На самом деле, на уровне вот диалога Ника и Майка и крепкого орешка, да, Александр Григорьевич оказался крепким орешком. Это сам Протасевич говорил. Дословно, ну я даже не буду говорить, я сохраню интригу, мы вам покажем, что он говорил. Белорусские партизаны уже не те, пишет Лео. А Лео, так он не наследник партизанов белорусских, это партизан. Так-то если по-хорошему. Он же, по сути, на другой стороне, он же в Азове был. Про Азов тоже сказал. Он говорит, был, но вот в военных действиях участия не принимал, не выдавайте меня, ЛНР, пожалуйста. Да уж, не, ну и революционер, пишет Дим Студио. Вот как КГБ Белоруссии умеет перевербовывать, пишет Игорь Маслов. Если не готов умереть за убеждение, лучше в революционеры не лезть, пишет Артем Мишелов. Ну что у нас, готово там все всякое интересное? Давай, давай, показываем. Что, мне интересно, вот знаешь как, показать и дать послушать людям про соратников и про то, где он раскаивается. Вот этот важный момент тоже. С чего-нибудь из этого давай начнем. Давай, про слив. Давайте, смотрим, слушаем. Не работает.
Они действительно передавались, в том числе, там, экс-силовиками, либо там, то есть, по сути, в каких-то коллективах были то, что вот называют емким словом «крысы», которые просто легко выдавали там, своих коллег, там, бывших коллег и так далее.
Через ваши руки проходили вот коллеги наших государственных журналистов, бывшие, перевернувшиеся, они баловались этим? Сливали информацию о нас?
Насколько я помню, было и то только на, кажется, на телеграм-канале Мотолика данные сотрудников СТВ, там какие-то графики дежурств были, что-то в таком духе.
Ну да, это была информация.
Вот, но в остальном, ну опять же, то есть я не имел отношения к деятельности, касающейся публикации личных данных.
Ну вот, не имеет он никакого вроде отношения к публикации личных данных. Кстати, от «Черной книги» он тоже открестился. Та самая «Черная книга» Белоруссии, которая якобы имеет отношение, вот эта Сапега, которую в Белоруссии задержали. Поэтому очень это странно все выглядит, потому что она же его вроде подруга, ну, в смысле, девушка его. И она как будто бы отношение имеет, а он как будто бы никакого отношения не имеет. Ну уж не знаю, бывает такое или нет. «Вас посадят, вы в убийстве Кеннеди признаетесь», пишет Роман Попов. Роман Попов считает, что под давлением. Он говорит, ну, в любом случае, давайте послушаем, что он говорит, а дальше будем думать. «Какие же мелкие и глупые оппозиционеры пошли, Навальный, Протасевич, Певчих, дедушка Ленин, его бы с потрохами съел», пишет Борис. «Я все переосмыслил, отказываюсь от борьбы с режимом, я отказываюсь от революции», цитата в скобках «Ленин», ну или «Сталин», ну или «Троцкий», и в слезы, и все бы пошло по-другому. Но эти гады почему-то не заплакали, и по-другому ничего не пошло. Ну да, это другое, пишет Эдмон. «Дания запретила польский газопровод Балтика Пайп, не плюй в колодец, европейский шакал», пишет Дмитрий. «Про крыс он мощно сказал», пишет Панк 13. Да, теперь все, кто сливал информацию протестным вот этим ребятам, находящимся за рубежом, они оказались крысами. Он ведь сдал еще и польское руководство, что самое интересное. Причем, говорит, там вплоть до премьер-министра страны были замешаны. Ну, давайте посмотрим. Ну и послушаем, конечно. Вот эти звуки, они как это, знаешь, из 70-х.
Они же не идут напрямую. Должны существовать какие-то прокладки в виде фонда.
Не обязательно.
Ну, не обязательно.
Опять же, проект «Нехта», про белорусский дом в Варшаве. Правительство напрямую выделяло в карманы частной белорусской организации там сумму в районе 50 миллионов злотых.
На белорусский дом в Варшаве.
И приходил лично премьер-министр. Там почти наверняка есть и коррупционные схемы общие.
Ну, то есть, получается, у нас, оказывается, премьер-министр приходил, денег поляки выделяли. Ну, в общем-то, есть ощущение, что вот все, что нужно было сказать, Протасевич говорит. А есть у нас видео, где он раскаивается и расстраивается, да? Вот сейчас мы покажем тоже. Под давлением он бы сидел, мямлил и читал бы, а тут он от себя говорит и с огоньком, считает Михаил. Значит, не читали, уверен, ни Плеханова, ни Кропоткина, ни Ленина, ни Чернышевского и так далее. Нет мысли, нет программы, нет мечты и собственной философии. Это не революционеры, это все от скуки и пресыщенности, считает Фрегал. Вот это слив, бомба, пишет Никита. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Олег, Москва.
Пожалуйста, Олег.
Я тоже отрывками смотрел полностью, к сожалению, не удалось посмотреть это интервью. Ну, я абсолютно уверен, что это, конечно, под давлением.
А каким, вы думаете, просто... физическим, психологическим? Мне кажется, тут давление очень простое. Старик, тебе грозит вышка. Если расскажешь все, вышки не будет. Говори.
Да, я думаю, что примерно
и все.
Так, да.
И все.
Ну, я думаю, что были какие-то, ну, я не знаю, тут я уверен просто, что есть технологии, ну, какие-то сейчас, которые, ну, скажем так, пытки, но там это не видно, как это пытают, там, не знаю, какой-нибудь...
Слушайте, зачем его пытать в этом смысле? Смотрите, просто говоришь в лоб, старик, ты знаешь, тебе грозит вышка, ты знаешь.
Так, может быть, не очень страшно.
Не очень страшно если... вышка? Ну, как бы, нет, куда это, страшнее
это? Ну, нет, это немножечко по-другому просто. Мне так думаете? Кажется, я сейчас про свои ощущения.
Вы думаете, что нужны какие-то пытки, да? Вы думаете
вот
так?
Вот смотрите, грубо говоря, вот если мы с вами сейчас на войне бы находились, грубо говоря, вот вместе бы сидели сейчас у окопа, то, в принципе, там, в какой-то момент какое-то геройство совершить, думаю, что, ну, могли бы просто, ну, вот, поехали, вот так вот. А если нас с вами подготовить к тому, что там Олег или Алексей, слушай, ну, там, мы тебя сейчас убьем. Ну, и рассказывать это неделю. И ты вот за эту неделю...
Ну, об этом я и говорю. Тебе грозит вышка. Мужик, мы тебя просто можем по закону сейчас... Вот посмотри, вот такая статья такая. Расстрелять. Если ты не начнешь говорить, нам-то все равно. Ты подумай.
Может быть, но я думаю, что дополнительное какое-то воздействие еще оказывали.
А вот Илья спрашивает, а вообще есть разница под давлением или нет? Я думаю, Илья есть, я Илье просто отвечу. Почему? Потому что под давлением он может там и сказать, что он Кеннеди убил. Ну, то есть такая вот история.
Да, вот я с этим
Главное, согласен. Чтобы он сказал не то, что от него хотят услышать, а то, что на самом деле есть. Вот интересно, это вот на самом деле то, что он говорит, или нет? Вот мы в этом смысле.
Я думаю, что... 50 на 50, вот я бы вот так вот прям...
50 на 50.
Я думаю, что и правда там тоже есть, абсолютно точно, и я думаю, что сливает он все, что примерно понимает, можно слить, но думаю, что там кое-где ему подсказали, слушай, а скажи вот еще вот это.
Вот
там
это вот, еще, вот. Не забудь, старик, не забудь вот этот момент.
Не забудь, да.
Ну, может быть, да. Но в целом, спасибо большое, то, что вот мы, помню, вот все, ну, как и мы с вами, и вообще, что писали, и помню я, как координировалась оппозиция в Беларуси, и помните, мы удивлялись, а почему у них связь есть, и у них, получается, видео у них-то есть, а ни у кого из журналистов нет, потому что связь-то там глушили, вы помните, да, в Минске. Вот как это так получается? Потом появилась информация, по-моему, это в Ургонзе дали. Они говорят, через посольство, через спутник посылают, и, соответственно, у них всегда есть вот это видео, да, вся последняя свежая информация, они могут координировать действия людей, вышедших на улицы. То есть связь посольств и протестного движения, ну, эта связь уже была обозначена, и все об этом, в принципе, говорили. Вопрос, какого было это уровня, какого уровня была история. Если я не ошибаюсь, про премьер-министра, по-моему, они сами говорили Дудю, что он приезжал к ним. Единственное, что не было известно, сколько денег они им там положили. Вот он сказал про деньги. 40 миллионов, он сказал, злотых, да? Давай еще посмотрим, послушаем. Что? Раскаяние? Ну, давай раскаяние. Вот раскаяние.
Я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры-разборки. Не знаю, я просто хочу надеяться, что... что я смогу все исправить и жить просто обычной, спокойной жизнью. Завести семью, детей. Перестать бежать от чего-то. Извините.
Ну, он закрывает лицо ладонями. На самом деле, вот, ну, кто видит, понимает, да, он закрыл лицо ладонями и просто вот он не может говорить в этот момент. Ну, честно сказать, я так это, мне жалко стало в этот момент. Вот серьезно говорю. Хотя я знаю, что он вот такой был бравый в интервью и много, значит, говорил странных слов. Хотя я знаю, что он, ну, там, выпендривался много. Хотя я знаю, что он в Азове был, а Азов это, ну... Даже если он никого не убивал, чтобы было понятно, Азов это такие радикалы отъявленные, да, нацики радикальные, украинские. Ну, из разряда «кто не скачет, тот москаль», да, это, ну, карательные батальоны, ну, вот это вот все, это самый-самый ужас. Ну, нацисты, по сути, это нацисты. Вот, ну, это я знаю, что он с ними там каким-то образом дружил, уж не знаю, каким это будет выясняться, правда ли или неправда, что он в людей стрелял или не стрелял, но вот в этот момент я так на него посмотрел, и жалко стало. И вот это, кстати, такой... Такая вот тонкая вещь, я слышал, что поэтому, например, с маньяками лучше интервью не делать и людям не показывать, потому что так или иначе каждый из нас, даже самый плохой человек, сделавший очень плохие дела, в нем есть два начала. Он не может быть таким злом, вот, ну как рисуют в кино, вот он до конца зло, да? У него все равно есть слабости, он все равно может там заплакать, это может тебя задеть и растрогать, потому что ты уже видишь, что это, ну, не просто какой-то там непонятный человек, который устраивает беспорядки, руководит всеми, может быть, опьянен своей властью, вот этой, которая наладилась через интернет, а она наладилась в определенный момент, а это просто парень. Который, может быть, конечно, пошел не по тому пути совершенно, но это просто человек. И тебе его становится жалко, потому что ты же тоже просто человек. И ты же вроде тоже ошибался. И, ну, его вот за ошибки карают, а тебя, может, за ошибки не карают. С другой стороны, у тебя и ошибки не такого масштаба, как у него, да? И ты и не пытался, ну, как-то, не знаю, перевернуть страну. Ты не пытался людей ввергнуть в какую-то кровь, ты не призывал их к бунтам, ты не призывал громить магазины, ты не призывал там, ловить детей силовиков, ты не призывал и не выкладывал там в интернет адрес того или иного силовика и не писал дальше «Вы знаете, что делать». Ты не был таким плохим, как он был, но при этом все равно его жалко. Вот этот момент, он, ну, ловится эмоционально, внутренне, но потом ты понимаешь, что ну и что. Вот был Нюрнбергский трибунал, да, в Нюрнберге, вот, сложно выговаривается по-русски. Вот, ну там были вот нацистские преступники. Ну да, наверное, когда вот им, собственно, объявляли, какое у них будет наказание... Да, там все ж по-разному реагировали, кто как. Кто-то воспринял это, ну, пытаясь изобразить, что его это не касается, а кто-то, ну, достаточно эмоционально, потому что они понимали, что их вот казнят, точно, все. То есть мировое сообщество в тот момент решило, что вот эти вот люди, это страшные преступники, им казнь. Некоторым дали там по 20 лет тюрьмы, но это отдельно. Казнь. И некоторые, ну, не выдержали этого, конечно же. И в этот момент можно же вот так вот на них смотришь, их пожалеть, но если задуматься, что они делали, жалости к ним не возникает. Ну вот, понимаете, да, какая такая штука работает. Не знаю, вот у вас работает она или нет. А мне не жалко его, со мной-то что не так, пишет Анна. Ну я не знаю, раскаяние с ранами от наручников на руках, пишет Смекаешь. Такое чувство, что он до ареста думал, что это игра по фану, без идеи, пишет Панк 13. Так это и было по фану, так это и была игра, так это и был прикол. Троллить Лукашенко, дергать его за усы, да, ну как это, дергать Лукашенко за усы, людей выводить на улицы, они же сами-то сидели за рубежом, вот это вот традиционный подход такой для того, чтобы в стране у тебя бузили, ты сам сидишь за рубежом и людей говоришь, иди на улицу, там, не бойтесь полиции, силовики это слабовики, мы победим, вперед. А сам сидишь, конечно, в Польше, тебе хорошо, тебе приносят злоты, у тебя там друзья, которые тебя поддерживают, силовики, которые сливают тебе информацию. Ну, давайте вот посмотрим. Ну и послушаем, конечно.
Сейчас Белорусский дом в Варшаве – это ведущая организация, которая контролирует, по сути, все белорусские события, всю белорусскую повестку. Лично через премьера Польши, через карманы Белорусского дома в Варшаве было выделено 53 миллиона злотых,
злотых
на помощь белорусским беженцам. И знаете, что самое интересное? То есть деньги-то вроде бы были выделены. И то есть наша редакция там сидела. Домофон разрывался круглые сутки. Люди реально пытались переходить и обращаться за помощью. Но людям просто никто ни разу не открывал. Хотя домофон неустанно звонил. С часов 7-8 утра до часов 10, иногда даже 11 вечера.
Белорусы приходили за помощью.
Да. Но никому просто не открывали дверь.
Вообще им ничего не дали?
Ну, видимо, нет. И когда позже, то есть я, естественно, высказывал там свое недовольство.
Ну, конечно.
У нас состоялся разговор с Зарембюком, во время которого он в один из моментов просто в крайне жестком тоне и с агрессией сказал, что если я суну свой нос куда не нужно, то у меня будут проблемы.
Ну, то есть, видите, оказывается, Протасевич наоборот, как он себя показывает. Он такой был идейный парень, который хотел как лучше, но потом он начал видеть, что оно становится только хуже, и людям-то и не помогают, и его это раздражало, и он высказывал по этому поводу недовольство, но его поставили на место. Вот как-то так. Что за белорусские беженцы, пишет Андрей. Ну, вот те люди, которые уехали из Белоруссии в тот момент, когда там начались беспорядки, так скажем, и операция по подавлению беспорядков. Ну, и кто раньше там был, видимо, да? А? Ну, естественно, конечно, недоволен Лукашенко. Нет, они будут... Конечно, недоволен, конечно. Конечно, конечно. Сначала дядя играл, потом дяди играли, а теперь дядя пытается не проиграть, пишет Бобер. Как законно сменить власть, которая 30 лет сидит у власти, пишет Олег, а все демократические институты не работают или подчинены президенту, пишет Олег. Олег, у меня нет ответа на этот вопрос, у меня есть ответ на другой вопрос. Если бы вы мне сказали, а если, например, вы... Захотите завтра в какой-то стране, где вот подобная ситуация, описанная вами, существует, например, стать властью вместо той власти, которая есть. Как вы думаете, вы получите отпор или нет? Ну, вы получите отпор или нет? В этом смысле мне очень понравилась некогда услышанная цитата коллеги с одной оппозиционной, так скажем, радиостанции, которая говорила по поводу Сноудена. Она говорила, ну а что, значит, решил дергать тигра за усы и думал, никто не ответит? Ну вот понимаете, в чем дело. Ну если ты дергаешь тигра за усы, будь готов к ответу. Будь готов. Вот на мой взгляд, Протасевич, конечно, был не готов. Я думаю, что когда он летел на самолете, он не думал о том, что этот самолет могут остановить. Потому что если бы он так подумал, он бы не полетел на нем. Это логично. Может быть, ему сейчас сказали, что это предательство. Может быть, это действительно предательство. Может быть, специально Протасевича слили таким образом. Я не знаю, как это дело обстоит. Но что точно понятно, если ты выступаешь против определенных людей, имеющих ресурс, силу, связи, и хочешь в какой-то мере заменить их на себя, то ты вступаешь в прямое противостояние. И ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Вот в чем дело. Это очень серьезно, это не игрушка. А здесь, например, ну, вот то, что я видел по Протасевичу, он еще не так, кстати, вот по-идиотски выглядел. Но самым идиотом выглядит в целом вот этот Путило. Он вообще какой-то румяный дурачок. Вот я на него смотрел, такое ощущение, человек вообще не понимает, где он, когда он, почему. Ну, то есть, это люди, которыми играют. На мой взгляд, это, конечно же, пешки сугубо. И этот взгляд сформировался именно в тот момент, когда я посмотрел, они дали интервью Дудю, я посмотрел внимательно. Было очевидно, что эти люди организовать таким образом работу, каким она организована была у протестного движения, самостоятельно уж точно не могут. Это просто пешки, да, которые правильно расставили, и они работают. Ну, некий образ такой. Вот этот простой паренек, он просто переехал, и вот он когда-то, у него были ресурсы, а потом эти ресурсы обрели славу, и вот как стало хорошо, и парень молодец, он там борется с режимом. Да, поняли? Нет, это не парень молодец, это очень сильно постарались дяденьки, которые умеют это делать. Ну, я так думаю. Как убрать две партии, которые захватили власть и более 200 лет делят власть между собой? Это я про США. И в Японии 50 лет одни и те же, а 30 лет это дети, пишет Михаил. Парень хотел заработать денег, заработает срок, и это правильно, так как идейность поддержки подонков должна быть наказана. Бимбастер, говорит. А мне кажется, Протасевич — это давно внедренный батькой в стан оппозиции человек, и в тюрьме он пробудет в перспективе недолго, пишет DS. Ну, такая теория заговора. Сейчас небольшой... Как это? Сейчас новости, а после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, июнь, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.73, доллар 73.30, нефть Brent 71.34, пара биткоин-доллар 36 956 долларов 28 центов за один биткоин. У Навального сегодня день рождения, пишет 1502 радио. Мур-мур-мур, прям как Ефремов, пишет Наталья. Ну, мы сейчас обсуждаем вот это интервью Протасевича, журналисту телеканала ОНТ. И кусочки я какие-то ставлю в эфир, вы слушаете, вы можете смотреть нашу трансляцию. Если вам интереснее смотреть, то ссылка у меня в Телеграм или в Телеграм «Говорит Москва». Мой Телеграм называется «Гудошников», это я. Давайте еще один кусочек посмотрим. О чем будем смотреть, Леш? Силовой захват. Давайте, как планировался силовой захват. Давайте посмотрим, послушаем.
Да, дело в чем? Дело в том, что заговорщики, причем со стороны военных, то есть речь шла приблизительно о 20 семьях топ-силовиков военных. Там, насколько я понимаю, на разных званиях, начиная там от майора, заканчивая генералом. И якобы, то есть вообще они изначально требовали сумму там в районе, по-моему, там, 5 или 7 миллионов евро.
Они это кто?
Военные. Зинкович занимался всеми там формальными вопросами, там, финансами, еще чем-то. Щегельский занимался, он был больше мозговым.
То есть военные требовали 5-7 миллионов?
Да. То есть это должно было, эти деньги суммарно должны были пойти их там, их семьям, вот, вместе с эвакуацией их семей. То есть, почему я разговаривал со Стрижаком? Потому что, опять же, то есть, ну, самое логичное, наверное, обратиться по поводу денег было бы к нему. То есть, потом, позже эта сумма вообще снизилась до 2 миллионов на всех, на 20, на примерно 20 семей. Но было условие, то есть, якобы, о том, что нужно вывести около 20 семей из Беларуси. Ну, мы называли это эвакуировать. И вот эвакуировав эти семьи, дать им, ну, то есть они должны были получить еще и деньги. Ну, то есть на тот случай, если силовой сценарий провалится, естественно, так как тогда по законам военного времени всех этих военных почти наверняка бы расстреляли или приговорили бы там к пожизненным срокам и так далее. И поэтому они требовали финансовых гарантий для своих семей.
Но
примечательно в том, что то есть, даже вот когда мы разговаривали со Стрижаком, в принципе, все, что он сказал, это то, что ну, максимум, что мы можем найти, это 200 тысяч долларов.
И то через
частных спонсоров.
На 20 семей.
Да.
Роман, ну вы сейчас отдаете себе отчет, что этих военных не было реально?
Разумеется. Речи, я же говорю, даже шли о том, что вот там будут какие-то встречи, то есть рассматривал, что, возможно, встреча будет в Стамбуле, и даже я там буду присутствовать и так далее, но опять же, как посредник.
А я бы вот так вот на месте журналиста прям сразу бы и не утверждал, что этих военных не было. Знаете почему? Я историю одну рассказывал уже в эфире, ну уж, не знаю, может быть, это не касается военных, конечно, белорусских, но тем не менее. Значит, Минск, площадь независимости, вы знаете, кто был в Минске, там вот костел, и, в общем-то, костел был таким вот как раз центром притяжения оппозиционных масс. И я там стою, смотрю, соответственно, за ситуацией, ну, просто мне интересно, да, я с кем-то разговариваю, иногда там созваниваюсь с редакцией и снимаю на видео просто сам себе, выкладываю там, ну, кидаю, чтобы наши в телеграм-канал это все выкладывали, говорит Москва. Вот, и тут, значит, выступает девочка, я ее даже запомнил, она все время почему-то ходила в одной и той же одежде, визуально, кстати, похожа на Сапегу, но это не она, я так вот, сначала я подумал, что это она. Вот, одна тоже у нее одежда была, такой балахон какой-то с цветочками такими. И она вот прям заводила была. Она, у нее микрофон с собой приносили они, колонка, вокруг какие-то парни все время, и она там, мы скинем, ну вот это все, лозунги. И вот она говорит, 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 и в определенный момент к ней подбегает человек, я просто за ней наблюдаю, мне интересно. Уже несколько дней я за ней наблюдаю, потому что она все время, ну, ее никто не берет, хотя она в центре, она все время каким-то образом так вот, ну, скрывается. Подбегает человек, что-то ей шепчет на ухо, она и трое парней, если я не ошибаюсь, трое, они прям разворачиваются и уходят с площади. И идут куда-то туда, вот, ну, даже вот в сторону памятника, это Ленину уж там, там Ленин, и направо вроде хотят уйти. И она по телефону все время в этот момент разговаривает что-то. Да, понятно, ага, а что, с какой стороны? Па-па-па-па, вот что-то такое. Потом они раз останавливаются, а я за ними иду, мне интересно. Они останавливаются, разворачиваются и в другую сторону уходят, и все, и с площади, с площади, с площади. Вот как раз к дороге, где автомобили. Проходит 30 секунд, и маски-шоу начинается. Подлетают машины, значит, силовики, начинают всех крутить. Я там... Пресс-карта, пресс-карта, ну вот это вот меня не трогайте. И прям раз кольцо взяли, женщин отфильтровали, убрали, то есть отпустили, мужиков всех в машины, уехали. Ну вот примерно такая ситуация. Я тогда думал, ну кто позвонил? Ну вот, и мы с вами это обсуждали, и вы говорили, что, может быть, у них просто стояли люди, которые вот этот момент фиксировали. Но я думаю, что это сливали изнутри. Я думаю, что это сливали изнутри. Это сливали силовики. Какие? Не знаю. Может быть, это были там из полиции силовики. Может быть, это были из военных каких-то структур. Еще откуда-то. Может быть, из самого КГБ. Он же, по-моему, по этому поводу тоже говорил, что у них были как раз такие люди, которые сливали им информацию. На самих силовиков силовики же и сливали информацию. Вот я это тогда увидел собственными глазами, как это работает. Ну, мне показалось, что я это увидел. Уж не знаю, так это или не так, но было очень на то похоже. А какая важная птица, Протасевич, как глубоко поражен в заговор, доверяли ему западные кураторы недоделки, не рядовой исполнитель, пишет мастер, то ли со сарказмом, то ли нет. Какая, значит, позор, не хватило денег на военных, пишет слушатель. Смешные деньги, пишет Сергей. Отпустите, пообещайте защиту, опять запоет прежние песни, пишет Сермих, и припевом про пытки и давление. Революционер, прости господи, для настоящего раскаяния и понимания нужны годы, а иногда вся жизнь. Да похоже на правду, белорусские спецы работают мощно, конечно, взяли и разговорить сумели, непринужденно так колется и всех-всех сдает, пишет Наталья. Значит, надо ему сухарь. Ну, понятно, давайте, ну, как бы, вы можете, конечно, шутить, но я это не буду читать просто. Я бы хотел, чтобы ближе мы к теме были. Будет суперход от Лукашенко, если он отпустит Протасевича без суда и следствия, пишет Александр Первый. В России отпускали. Под обещание не заниматься политикой. Раскаявшиеся начинали заниматься политикой вновь. Это всегда. Вот в этом плане, по-моему, Сермих абсолютно прав. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Нашел, Алексей, да? Давай посмотрим. Давай посмотрим. И послушаем. Не забываем.
Секретный чат. Ну, помимо вас.
Степан Путило, Ян Рудик, вот позже секретный туда стал ходить еще один представитель телеграм-каналов «Нехта», это Тадеуш Гичан. Также туда входил Франок Вечерка, который зачастую мог просто прийти в этот, ну, условно говоря, прийти, написать, и в чат сразу конкретные тезисы, по которым мы должны были работать. Антон Матолько, Данил Богданович, которого я уже ранее упоминал. Ранее там также присутствовали такие... персонажи, как Шрайбман, Пальчис.
Известные люди достаточно.
Да, Шрайбман, я, кстати, не знаю Пальчис, никого, кто Дишкевич. Такие. Ну, видимо, в Беларуси знаменитые.
А также там стоял, насколько я помню, еще там Анастасия Рогатко, которая также имеет отношение к деятельности штаба Светланы Тихановской. А потом Виктория Пальчис, жена, да, жена Эдуарда Пальчиса. Да. Вот. Ну, это вот сходу те люди, которых я могу... Дмитрий Навоша также входил, в принципе, такой достаточно известный медийный человек. Известный. Да, Евгений Малаховский, который работал в основном с дворовыми чатами и дворовыми инициативами. Там в основном мы принимали все основные решения о том, где пройдет следующая акция, какую мы должны держать информационную повестку. Там в ближайшее время там обсуждались все актуальные события, все происшествия, все. То есть, по сути, вот один чат, он выполнял роль вот... главного координационного чата, по сути, всей информационной войны и уличных протестов.
Дай паузу, Леш. А, ну все, да. Лика пишет, похоже, тут еще обида на соратников с удовольствием сливает. Ну, так ей кажется, во всяком случае, да. Протасевич может зачитывать стелесуфлера, пишет слушатель. Ну, не похоже, что стелесуфлера, не похоже. Да, 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 да. Ну, вот как люди, причастные к телевидению, мы вот здесь заявляем, что не похоже на суфлер. Поэтому вряд ли. А зачем вообще его показывают, пишет Вера Никитина. И вы, Вера, не одна, пишете, да, задаете этот вопрос. Ну, тут, я думаю, дело какое. Поскольку они сами были революционерами публичными, и они хотели через публичное поле свалить Лукашенко, то и ответ, соответственно, публичный. Если бы они были заговорщиками тайными и перевернули эту всю историю, да, через связи внутри в определенный момент просто мы бы все узнали, что о, а в Белоруссии оказывается новая власть. Это был бы другой разговор. Они заходили через масс-медиа, и ответ им идет через масс-медиа. Для того, чтобы это как можно сильнее распространили, и в том числе его соратники, противники, и все-все-все-все-все-все. И чтобы те дети, которые там воодушевились в определенный момент вот этим протестным движением, увидели, что бывает с тем, кто, так скажем, играет в эти игры. То есть это же еще и такая дидактический материал. Это еще материал, который призван воспитать некоторых мамкиных революционеров, которые не до конца осознают, что это не игра, а это, ну, реальность. Мы же видели, как у нас вот на протестных акциях некоторые тиктокеры очень сильно удивлялись. Сначала они ломали машины, а потом к ним пришли силовики, и они очень сильно удивлялись, почему к ним пришли. Они думали, это игра, они думали, их не найдут, они думали, у них маска. Понимаете, а Протасевич думал, что он пролетит на самолете над Белоруссией, ничего ему не будет. Будет, найдут. И если уж вы занимаетесь этой деятельностью, да, если вы чувствуете, что вы такие революционеры, и вам нужно вот обязательно по этому пути идти, надо быть вот к таким вещам готовым. Все. Не получится так, чтобы ты был революционер, да, вершитель судеб, уничтожитель государств, и при этом тебя не достали. Тебя достанут. Соответственно, либо у тебя должна быть такая выверенная вообще схема действий и такая сильная, ну, как это говорили в 90-е, крыша, что ты будешь в безопасности. Либо ты просто сумасшедший, ну, так сказать, не сумасшедший, дурак. Ты балбес, и ты повелся. Вот про Путила же он говорил, он его описал. Вот у меня было ощущение, что Путило абсолютно дурачок, когда я посмотрел его интервью. Ну, дурачок. Он вообще не понимает, где он, почему он. Ему просто радостно от того, что он звезда. А он действительно стал звездой, как и Протасевич. Протасевич в меньшей степени. Мы о нем узнали, по сути, из-за того, что с Путило было интервью, да? А вот Путило стал реально звездой. И в Беларуси, и вообще на постсоветском пространстве. И вот про него Протасевич рассказал. Но мне показалось, когда я видел интервью Путила, что Путила не понимает, кто он, где он, почему он. Он просто очень доволен, что у него вот у меня в кармане этот смартфон, вот отсюда все руководится, ля-ля-ля, такой вот он счастливый. И шутки шутят, значит, про Лукашенко. Лукашенко оказался, как говорили Ник и Майк, крепким орешком. Давайте посмотрим.
Которую я бы вообще хотел сказать, что на самом деле личность Путила, она крайне переоценена в обществе. Из него сделали...
Обида, обида.
Я не скажу, что вот там монумент, ну, как минимум, бюстик. И на самом деле это тот человек, который непосредственно никогда там не принимал решения там, о протестах, о каких-то вещах и так далее. Даже сам проект «Нехта» это был не проект Путила. Его с самого начала придумал другой белорусский журналист Владимир Чудинцов. То есть даже история «Нехта» началась, в принципе, с песни, написанной, кажется, в 2015 году.
«Привет, Чудинцов», да,
«Выбора нет», она называлась. Ее целиком написал Чудинцов. Степан ее просто исполнил. Как вы думаете, 18-летний пацан сможет говорить слогом НТВ периода расцвета в 90-х?
Ну, я знаю ответ на этот вопрос.
С четкой подачей. Это же очевидно, что нет. Те же потом телеграм-каналы. Вот точно так же изначально создал Чудинцов. Путило вообще занимался просто учебой и выступал как актер озвучки. Он просто озвучивал ролики. позже, когда посадили Чудинцова, всю эту работу поехал делать я.
А, точно.
И телеграм-каналом занимался только я. 100%. И я воспринимал действительно телеграм-каналы Нехта, еще даже до протестов, исключительно как свое детище.
Вот это он зря, конечно, так в итоге. Слушайте, это удивительно, но по сути он же себе сейчас наговаривает тоже. То есть он объясняет им, что Путило балбес, он ничего не умеет. И я занимался телеграм-каналом Нехта, это мое детище. То есть это большая обида, это большое, это вот ущемленное эго. На мой взгляд, я в этом увидел. Ему сейчас невыгодно говорить, что он. Ему выгоднее было бы говорить, Путило все решал, он все делал. Но даже в ситуации, когда ему грозит серьезное наказание, он говорит, это я, это мое детище, это мой ребенок. А из этого сделали, ну, такой, значит, какой-то монумент, памятник, бюстик, он говорит. Представляете, то есть даже в ситуации, когда ему грозит очень серьезная опасность, на самом деле, тому самому Протасевичу, опасность какая? Либо загреметь на длительный срок в тюрьму, либо некоторые даже говорили, там, смертная казнь, да? Вот даже такое говорили. Он все равно говорит, что это он делал. Это вот важный момент, я считаю, важный. Да, видимо, какая-то сделка со следствием, пишет Алекс. Выгораживает, пишет Владимир. А зачем ему выгораживать Путило? Какой смысл ему выгораживать? Он уже в ходе допроса под протокол все это проговорил, пишет Алекс. А, значит, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую, да. Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, так красиво все, чинно.
Да я бы не сказал.
Легло по полочкам прям вообще.
Так.
То есть, и вот адепты, они же дети. Вот, и кровавый режим, вот. Они уже начинают там, что он под пытками там что-то сдал. Но совершенно не видно, что под какими-то пытками там.
Ну, они говорят, что у него вот есть какие-то, значит, на лице отметины.
Да, это отметины. Может быть, у него там грибок какой-то темный вырос от этого.
Ну, вот вам скажут, что вы, значит, придумываете на ходу. А отметины, ну, это наверняка его били.
Ну, естественно, прямо избили. Там не обязательно же бить. Зачем бить? Можно просто психологически человеку объяснить, как вы правильно сказали, что ему светит, что будет. И он все рассказал, так как оно на самом деле, скорее всего, есть. И интересно то, что он сливает вот этих всех, как бы точно от обиды, потому что вот заметили такой факт, что вот эта вечерка, поляк, написал раньше в телеграме, что задержали Протасевича, чем на самом деле его задержали.
Угу.
Это же интересно.
Ну, это сам Протасевич это заметил, что самое важное, да.
Вот. Так что любители теперь нынче темного града на холме, они в очередной раз пытаются какие-то оправдание для него придумать, что его там мучают, издеваются, крюками за пятки подвешивают, иголки. Но этого ничего нет, все глупости.
И без того, и без того, да.
Понял, что влез он не туда, и был он всего лишь даже не пешечкой, а таким маленьким песчиночкой в этой большой политической...
Ну вот он и говорит, я в политику не хочу. Знаете, там еще, я не знаю, сейчас найдем или не найдем эту часть, спасибо. Он говорил о том, что он вообще журналист, и он хотел работать как журналист, но потом вот он попал в политическую деятельность, и чем дальше он в нее заходил, в эту политическую деятельность, тем больше ему оттуда хотелось бежать. Сейчас найдем этот фрагмент, послушаем вместе с вами и посмотрим в трансляции на YouTube. Заходите, ссылка у меня в Telegram, и в Telegram говорит Москва. А вы как думали, что там дураки работают? Далеко нет, пишет Константин. Конечно, пытки. Дело не в лице и не в наручниках. У спецслужб есть методы психологические, пишет слушатель. Это называется особый порядок. Все, о чем договорились, воспроизводит. В Нюрнберге также друг друга сдавали, пишет Андрей. Мамкины революционеры. Ну, это правда мамкины революционеры. Если мы касаемся Протасевича и касаемся Путила, Путила, вот конкретно их, это мамкины революционеры. И Путила еще больше мамкин революционер. Но он прямо румяный пирожок, серьезно. Вы можете посмотреть любое интервью с ним. Он просто светится от того, что, какой статус он обрел в глазах своего поколения. А в глазах своего поколения он обрел статус чуть ли там не всесильного борца со всей тиранией. Выглядело так, и так это подавалось, что вот он же сам это все сделал, случайным образом это все так вот получилось, он вот такой вот молодец, он такой талантливый, но почему он не смог связать двух слов, когда говорил с человеком, который ему эти слова, вопросы задавал, вот это было странно, я помню, он путался, то ли он пропагандист, то ли он журналист, да, мы пропаганда, а нет, мы журналистика, они даже там с Протасевичем немного спорить начали в этот момент, я это помню, меня это сильно удивило. Вообще, в тот момент мне показалось, что Дудю надо дать звезду, значит, дополнительную звезду на погоны, потому что круче быть не могло. Они как будто бы в тот момент сами себя слили, вообще в принципе. Особенно, кстати, Путило. Вспоминая тот день, не забыть того дня, как друзей я, отшив, взял вину на себя, пишет Сыч. Психологический допрос не пытки. Сейчас скажут, что он изначально был заслан КГБ, пишет Михаил. Уже некоторые наши слушатели говорят. Навальный тоже мамкин революционер, пишет Саня. Нет, Навальный это другого уровня персонаж, другого. Он не мальчик, это не Путило. Нет. Вот соратники Навального, вот там мамкины революционеров много всяких разных, непонятных. Они шапито устраивают. Он расчетливый, Навальный расчетливый, на мой взгляд. То, что я по нему видел, как он это делал, он действует гораздо тоньше и вывереннее. Вот. И если он, например, понимает, что дебаты, в которых он будет участвовать, это не его дебаты, он просто в них не участвует. Он, если понимает, что где-то будет неудобный вопрос, на который не будет ответа, он просто не идет на этот вопрос. Если где-то ему кто-то задает этот вопрос, он его либо игнорирует, либо перекидывает, перебивает своим вопросом вопрос своего оппонента. То есть Навальный — это взрослый мужчина, и он точно понимает, что он делает. Что касается пути, вот он именно что мальчик, понимаете, в чем дело? Да, ему 20 лет, это тоже мужчина по закону, я все понимаю, но по мозгам это мальчик, мальчишка. Он не понимает рисков, он не понимает. Вот. В отличие, кстати, Навального, я думаю, понимает вполне себе. Помните про участника расстрела царской семьи? Тоже говорил, это я, это моя заслуга, пишет Шнайдер. Даже декабристы, несмотря на их кодекс чести, все друг друга сдавали, пишет Котопес. Парень не глупый, учился хорошо. Сразу вспоминаю его фотку с космонавтом Гречко, пишет Нилс Майкл. Половина борцов царизмом были агенты царской охранки, пишет Пайк. Но это по поводу того, были ли предатели в силовых структурах, Белоруссии. Журналист говорит, ну вы же понимаете, никаких военных не было. Вот не понимаю. Я думаю, что были, я думаю, что есть, я думаю, что в... МВД же у них тоже называется, и в МВД есть, я думаю, что и в КГБ есть. В этом смысле, если вы помните, когда Эрдоган попал в неприятную ситуацию, и ему там замыслили военный переворот, что Эрдоган после этого сделал в Турции? Он провел тотальную, страшнейшую просто зачистку всех силовых структур, которые только можно было зачистить. Он зачистил вообще все. Сейчас Эрдоган, вы видите, на коне. Сейчас он, расширяет свои владения или, так скажем, сферу влияния. Сегодня он очень серьезный игрок. А несколько лет назад мы видели, как он был на волоске абсолютно от полного краха и от судьбы, может быть, даже Муаммара Каддафи, которого просто запинала и разорвала толпа, а потом труп в холодильнике возили по городам Ливии. То есть получилось у него тогда, но он зачистил все, вообще все, и именно силовое. 9:30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы сегодня чуть ли не монотема идем, потому что такая бомба информационная. Это вот интервью Протасевича белорусскому телеканалу. Значит, 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Что по валютам? Евро 88.74, доллар 73.31, нефть Brent 71.35 и пара биткоин-доллар 36 789 долларов 44 цента. Он сливает Путилу, чтобы версия, что он его сдал и сообщил о бомбе на самолете, а Лукашенко ни при чем, ему просто повезло, и Протасевича взял, и ситуация с посадкой самолета не была его прихотью, пишет Ксения. Может быть, говорит, такой вот мариат. Ну, интересно. Эрдоган зачистил не столько силовиков, сколько протестную интеллигенцию, профессуру, преподавателей, журналистов. Силовиков Пайк он зачистил тоже не слабо. Давайте будем говорить откровенно. Ну, то есть, там тотальная чистка была в Турции. И что сегодня Турция, я в этом смысле говорю. Турция сегодня, как никогда, по-моему, сильна. Ну, может быть, когда-нибудь раньше она была, конечно, сильнее, но сегодня Турция себя чувствует вольготно на мировой арене и, в общем-то, выступает даже не как региональный игрок, а побольше, хотя у страны, например, ядерного оружия это нет, вот, на всякий случай. Но возвращаясь к интервью с Путило, давайте еще посмотрим, послушаем один фрагмент. Включай, Алексей.
Честно говоря, я считаю, что правда, вот вся моя поездка туда... И особенно, ну, с учетом того, что я не только позволял себе какие-то странные высказывания, но и с учетом того, что я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. И тем более, что это было в моем, ну, то есть в окружении. При том, что я сам не поддерживал эту идеологию, но в моем окружении было очень много людей такой идеологии. Я считаю, что это просто было, наверное, ну, это было, наверное, самой большой ошибкой в моей жизни.
Просто...
Это единственная вещь, о которой я правда жалею.
Я сказал интервью Путила, конечно, интервью Протасевича. Да, я ошибся, но ничего, вы же поняли, о чем я говорю. На всякий случай, если вдруг кто-то там потерялся, ну, то вот имейте в виду. У меня одного ощущения, пишет Клак, что я смотрю репортаж с признанием Каменева и Зиновьева с процесса над вредителями-троцкистами, а Гудошников, как диктор, посмотрите на жалких врагов трудового народа, пишет Клак. Не, я-то точно нет, потому что это же не Россия, это же Белоруссия. Это скорее журналист. Вот там в кадре, лысый такой, я не знаю его, но, видимо, это в Белоруссии топовый журналист, вот, он выступает в этой роли. Но он пытается играть сопереживание. Может быть, и действительно сопереживает. Не, в некоторые моменты я говорю, может быть, это странно звучит, но Протасевича становится, ну, жалко. Хотя вы мне написали, что жалко известно, где у пчелки, я вас понимаю. После попытки переворота лира обрушилась и до сих пор падает, нам, туристам, только от этого лучше, пишет Григорий. Это просто про Турцию. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте немножко пообсуждаем, потому что я вот вам одно видео и один фрагмент, да, вот этот звуковой за другим показываю, даю послушать, а вас мы не слышим в этом смысле, да? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот. Трансляция допроса под пытками есть соучастие, пишет Смекаешь. Нет, это не соучастие. 7373948, как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег.
И судя по тому, что я вижу, я беру на себя смелость предположить, что он находится под воздействием препаратов. Два косвенных подтверждения. Заторможенная речь, как будто он не понимает, где находится. И второе, что он берет на себя вину вместо того другого. Вы говорите про обиду.
Ну вот показалось мне так, да.
А я делаю вывод такой, что он вообще не соображает, что делает, и что ему что-то вкололи. Я понимаю, это косвенное подтверждение, но тем не менее, все-таки его, условно говоря, не били, а воздействовали психотропными веществами. Или под гипнозом. Ну, в принципе, это очень
под
похоже.
Гипнозом?
И у меня, кстати, к вам один вопрос, который я хотел бы уже целый год задать по поводу вот вашего пребывания в Беларуси. Скажите, вот когда вас задерживали, правоохранители предъявили вам свои документы, как положено, или просто сказали «пройдемте»?
Пройдемте.
А почему они сказали пройдемте, а вы пошли?
Потому как... что я не враг своему здоровью.
Ну, правильно. Они были в форме или нет?
Один в форме, один по гражданке. Первый подбежал по гражданке, второй сразу в форме подошел. Дальше у них была машина, ну, полицейская, то есть на ней все были знаки и так далее. То есть там сомнений в этом смысле не было. В машине сидел за рулем еще один в форме полицейский. Ну, милиционер, ну, у них милиционер.
Ну, неважно. Форму может надеть кто угодно. Согласитесь, что первые, кто нарушают закон, эти самые правоохранители, которые сказали «пройдемте», наверняка себя не назвали, что капитан там такой-то.
Да нет, конечно, не назвали.
Так нет, а тогда возникает вопрос, какое они имеют право требовать соблюдения законов от граждан, если сами нарушают закон. Я уверен, что у них в законе прописано, что они обязаны представиться и предъявлять документы.
Ну, если бы я попросил, может быть, и представили бы, я не просил. Мне, в общем, казалось, что все и так ясно.
Ну, как-то вот так вот. Ну, и что, и почему, если им можно нарушать закон, почему всем остальным нельзя его нарушать?
Ну, то есть, я хотел спросить, вы с уверенностью утверждаете, что они обязаны во время вот задержания на протестных акциях представляться и показывать документы? Я просто не знаю в этом смысле закона Белоруссии.
Ну, закон Беларуси, наверняка, так же, как и закон о полиции у нас, переписан с закона о советской милиции. И там четко и ясно сказано, что, так сказать, я закон Беларуси, естественно, не читал, я уверен, что там написано, он обязан представиться, предъявить документы, и только после этого что-то спросить и сказать «пройдемте».
Владимир пишет, я представляю, толпу разгоняют и документы всем показывают, и Умка
именно
еще пишет.
Именно так они должны действовать, именно так, если они сами нарушают
основу. А где такое бывает? Вот смотрите, в США такого нет, в Европе, да в любой стране, когда беспорядки разгоняют, никто никому документы не показывает. У нас документы, естественно, когда разгоняют беспорядки, не показывают. Почему в Белоруссии должны показывать? Или как вот это вот сочетать-то в голове?
А очень просто.
Да.
Если та сторона нарушает, почему другие не могут нарушать?
Вот Миша Николаев говорит, что если митинг не согласованный, то не должны предъявлять документы.
Ну вот, кстати говоря, у нас очень интересно получается насчет несогласованной. Когда несогласованно не нравится власти, то, значит, нельзя. А когда что-то в поддержку кого-то, так сказать, с нарушением ковидных норм, то почему-то никого не разгоняют.
Ну, кстати, есть в этом логика.
В Новосибирске, когда убили, застрелили этого парня и пришли там, значит... его родственники, друзья и знакомые что-то требовать. Там никто ковидных-то норм не соблюдал. Почему тогда их не разгоняли?
Не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я не могу. Кого-то разгоняют, кого-то не разгоняют. Тут, понимаете, в чем дело? Вот меня спросили, как я действовал, когда меня задерживали белорусские силовики. Ну, я вам рассказал. Плюс я сам нарушал, значит, правила пребывания там. Я объясню, почему. На мне не было жилета. Вот, я сам нарушитель закона был. И на мне не было пресс-карты. Я был одет просто в одежду обычную, на мне был рюкзак, и у меня был в руках телефон. В принципе, им определить, что я журналист, ну, невозможно. Визуально они не могли бы этого определить никак. Соответственно, я, заранее зная, что я нарушаю, а я знал, что я нарушаю, и сделал это осознанно для того, чтобы быть ближе к, ну, происходящему, понимаете, когда ты надеваешь на себя вот всю эту амуницию, так скажем, журналистскую, то при тебе не скажут каких-то слов, которые скажут, когда у тебя ее нет, при тебе не будут действовать каким-то таким образом, которым будут действовать, когда у тебя этого нет. Тебя сразу воспринимают как человека, который фиксирует, в том числе и нарушения твои, соответственно, видят такого, сами протестующие, и все, уже недоверие. А мне-то хотелось, чтобы я был в гуще событий и понимал, что происходит. Соответственно, у меня ничего нет. Естественно, когда меня стали задерживать, ну, я могу, предъявите документы. Они скажут, старичок, а где твои документы? А где твоя вот эта манишка, или как это называется, журналистская? Где надпись пресса? Ты что, обнаглел? Ты гражданин какой страны? Я скажу, России. Они скажут, ты вообще что тут делаешь? Ты вообще что тут делаешь? Ты вообще слышал? Ковидные ограничения, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вау-вау-вау, и все, и началось. Я понимал, что я сам нарушаю. Может быть, если бы я был в полном обмундировании вот этом, да, журналистском, если бы у меня все было у самого соблюдено, тогда, может быть, я бы сказал, за что вы меня задерживаете? Хотя, наверное, вряд ли бы я это сказал, потому что не враг своему здоровью, опять же. Я же видел кадры, где наши же российские журналисты получали по голове в Беларуси. Ну, получали, но это факт. Это факт, давайте этого не забывать. Ну, а по голове получать я, например, не хочу. Ну вот, проще было, пройдемте, давайте. Сел, кто такой? Журналист, откуда? Из России, какое издание? Значит, это не издание, это радиостанция и телеканал. Какая радиостанция? Говорит Москва. Какой телеканал? Звезда. Что за канал? Минобороны. Проедемте, проехали, привезли к начальнику, который там на месте. Он говорит, почему нет таких там документов с собой, почему нет вот пресс-карты, почему нет вот этого. Я говорю, ну, чтобы работать как бы было удобнее. Говорю, у вас своя работа, у меня своя работа. Ну, давайте в отдел, потому что вот вы подозрительный. Я говорю, ну, вообще, если вы считаете, что я подозрительный, то да, хорошо. Приехали в отдел, завели там в такой большой зал, там сидел, значит, человек. Сидят, значит, другие, кого задержали, не вот этот человек в форме, он говорит, кто из вас якобы журналист? Я говорю, ну, наверное, речь обо мне. Он, документы какие есть? Я все документы, которые есть, даю. Он взял их, говорит, сейчас вернусь. Ушел. Пришел назад, говорит, все. Телефона у меня уже не было своего в этот момент. Мне сказали, телефон выключайте, а потом, когда мы зашли, говорит, кладите все на стол телефоны. Я просто положил свой выключенный телефон. Вот. Какой ваш телефон? Я говорю, вот этот мой телефон. Он говорит, включайте, смотрите. Ну, типа, работает, не работает. Я говорю, окей, включили. Он говорит, так, все, вы выходите, остальные остаются. Я выхожу, я говорю, все, можно домой. Нет, поедем в другой отдел. Еду в другой отдел. И там, я так понимаю, со мной уже сотрудники КГБ общались. Белорусского. А откуда, а почему? Они уже по гражданке, все, а что такое, а что за программа, а что на телефон снимали? Вот вы шли, же снимали, нам сказали. Я говорю, да, снимал. А что вы снимали? Я говорю, ну, видео вот снимал. Они говорят, ну, там протесты, я говорю, журналист, все дела. Ну, покажите, что снимали. Вот, вы же там что-то говорите? Я говорю, конечно, говорю, без проблем. Прямо открываю телефон, включаю, и первое видео, оно очень смешное было, потому что я в этот момент не в тему снимал вообще. Там видео было такое... Какой же хороший автобус. Вот прям автобус отъезжал. Я говорю, какой же хороший, красивый автобус. И надо сказать, конечно, чисто. Это я не для наших записываю, сам для себя. Ну, пацанам скинуть. Своим. Вот. И он, значит, какой хороший автобус. И так чисто в Минске, все-таки хорошо. Вот. Ну, вот люди, тем не менее, протестуют. И он так смотрит, потом поднимает глаза и говорит, а ведь и правда чисто у нас. Серьезно, серьезно. А ведь и правда чисто у нас. Я говорю, так никто и не спорит. Ну ладно, ладно. А какие, где программы? Я говорю, ну есть программа там на телеке. Ну включи программу, где ты там что ведешь-то? Я говорю, окей, сейчас включу. Захожу на сайт, на звезду, значит, щелкаю программу. И, естественно, в тот момент-то я их не вел. Илан Адана. Вот. И, значит, включаю эту программу. И там, значит... Белорусский Майдан, на что готовы там эти, значит, бунтовщики там, и на какие деньги они существуют. Он говорит, вот эта программа? Я говорю, да. Он говорит, очень хорошая, буду смотреть. Я говорю, все. Я говорю, могу уже идти? Он говорит, да мы вас отвезем на машине. И на машине меня отвезли к гостинице, в которой я жил. Вы не враг своему здоровью, а почему этот журналист должен быть врагом своему здоровью, пишет Татьяна Лалаева. Абсолютно верно, не надо быть врагом своему здоровью. Два раза уже рассказывали, пишет Вера. Да, я знаю, Вера, но история, когда к месту, она к месту. Уж простите, если кто-то слышит два раза, простите. С другой стороны, я вот помяну покойного Сергея Доренко, первого главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Разве вы не слышали несколько раз о том, как он в Анголе, значит, справлял нужду с моста, а сверху автоматчик очередь дал тра-та-та-та-та? Сколько раз вы слышали? Да 10, не меньше. Давайте еще посмотрим, что Протасевич сказал журналистам белорусским, потому что там есть интересно еще.
Понимаете, суть в чем еще? Естественно, но целиком логично, что такое уголовное дело было возбуждено. Мне тяжело, на самом деле, сказать вообще хоть что-то, потому что
Вы боитесь запроса на экстрадицию?
Разумеется. И я единственное, что я надеюсь, что, наверное, у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости для того, чтобы не выдать меня.
Ну, имеется в виду выдать ЛНР, именно ЛНР, кстати. Ну, и добавим и ДНР, потому что он же вот в Азове был, и, соответственно, он сейчас таким образом просит Лукашенко его не выдавать. Про Лукашенко он отдельно сказал. Но вот это уже, конечно, ну, не знаю. Вот это разговор Ника и Майка. Я понял, кто был Ник, кто был Майк. Давайте послушаем.
Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно, потому что, ну, как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда вот я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек с остальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что, естественно, то есть были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочны.
А если говорить одним словом, вы его уважаете?
Безусловно.
Ну, вот это вот, наверное, уже зря, но, с другой стороны, кто бы из нас на месте Протасевича не сказал подобное, да? И уважение, и крепкий орешек с остальными яйцами, и все что угодно, вот. Ну, а потому что, что светит, да? А вдруг выдаст ЛНР? А там ребята тоже, наверное, церемониться не станут. Был в Азове, все с тобой понятно, все с тобой, старичок, понятно. Стрелял по людям, по мирному населению, убивал наших. Ну, будь добр ответить. Нет, я не стрелял. Ну, ты докажи, попробуй теперь, что ты не стрелял, да? Если он никого не убивал, почему просит не выдавать, пишет Елена. Елена, потому что доказать, что не убивал, будет практически невозможно. И это все с очевидностью понимают. Ему ведь должны сейчас все поверить на слово, вот в чем дело. А люди в вопросах жизни, смерти, войны и мира не верят на слово. Не верят, нет, не получится. Вот где уместно выражение «переобуться на лету», а не то, что пишет Савелий Михайлович. Революционеры, че Протасевич, че Тихановская, че Вечерка, че Путила, пишет Умка. Азов — это, конечно, клеймо, пишет Григорий. Ну да, да, тем более, если вдруг речь идет о выдаче в ЛНР. Я так понял, что больше всего, вот из интервью, я так понял, больше всего Протасевич сейчас, ну, боится или переживает по поводу того, что его выдадут. Вот этот момент, это, наверное, главный такой психологический козырь в допросе его и в интервью. Я думаю, что ему, возможно, сказали, что старик, ну ладно, у нас ты получишь 15 лет, но тут у нас наши, значит, друзья говорят, что ты там, возможно, мирных жителей убивал и просят тебя отдать. Ему, может быть, тебя тогда и отдадим. И вот тут мог произойти вполне себе очень серьезный психологический слом, и тут даже не надо никого бить, пытать, никаких паяльников не надо, никаких не надо психотропных веществ, гипноза. Это действует лучше, чем гипноз. Мы просто отдадим тебя тому, кого ты, возможно, убивал. Или так, мы отдадим тебя тому, кто думает, что ты убивал родню, детей, стариков. Мы отдадим тебя им. Как тебе такая перспектива? После такой перспективы, я думаю, заговорит любой. И вообще не нужно даже физически никак давить. Не нужно никакую боль причинять физическую. А зачем? Человек же с головой, и он понимает перспективу, да, что светит. Все ясно. Расскажу все, но туда, пожалуйста, не выдавайте. Хотя, конечно, Протасевич сейчас оказался в самом вообще ужасном положении, в котором можно оказаться. Потому что он теперь везде чужой. Он чужой там, где он всех сдал. Он чужой здесь уже давно, потому что он сам себя противопоставил. жить среди, ну вот так скажем, в Белоруссии, которая сейчас ему нормально не получится, жить в Польше где-нибудь за рубежом нормально не получится, в России его тоже никто не ждет. Ему, в общем, некуда деваться так-то. Так-то ему некуда деваться. Я боюсь, что его единственная гарантия его сохранения, вот, как, ну, вот именно жизни его, да, это тюрьма. Долгая тюрьма. Настолько долгая, чтобы все забыли о том, что был такой Протасевич. Тюрьма, после которой он выйдет, и никто даже о нем не напишет ничего. И он тогда уже сможет жить вот этой жизнью, о которой он сказал: я бы хотел жить уже спокойно, ни от чего не бежать, я бы хотел там семью и так далее. Я надеюсь, я когда-нибудь смогу. Но сейчас, если его просто взять и отпустить, я думаю, что это равносильно казнить. Вот казнить или просто сейчас отпустить, сказать: да, все, давай, до свидания. Самолет посадить и отправить. Это равносильно тому же. Одинаково. Ну, всех сдал. Все сдал вообще. Что мог, что не мог. Если только те не повернут, что, значит, он говорил под давлением. Ну, под давлением, не под давлением он говорил. Они все равно будут знать, что он говорит. И говорил. И сдал их. Да в тюрьме нормально не получится, пишет Панк 13 тоже. Протасевич все правильно делает, облажался, теперь признается. Если искренне, то можно пообещать снисхождение, пишет 386. Сейчас 25, выйдет к 45, нормальные годы, пишет Михаил. Никого он не убивал, он при штабе писарем был, пишет Эдмон. Ну да. Ну, так он, во всяком случае, сейчас говорит. Алексей, не радуйтесь, будет и для вас 53-й год, пишет Креток. 53-й год — это год смерти Сталина, понимаете, в чем дело? Вы, наверное, хотели написать 37-й год, вот. Но моя семья пострадала в 37-й год, и я не радуюсь, и не печалюсь, и вообще никаких эмоций вот таких вот не испытываю, да, радужных или каких-то относительно будущего. Я, собственно говоря, понимаю, что может быть все что угодно. Тем более наша страна — это страна двух революций только в одном 20 веке. Наша страна — это страна, прошедшая через очень многие проблемы, бунты. Вот. Сам я с Оренбургской области, ну, вообще из Уральска, но потом в Оренбургскую область с родителями переехали. А вы знаете, что это места, где орудовал когда-то Емельян Пугачев. Вот. Все я это прекрасно понимаю, но я к этому вопросу подхожу примерно так. Если ты уж в эту историю вошел каким-то образом, да, то ты должен понимать риски. А риски здесь такие. Ты можешь выиграть все. Но и проиграть ты можешь все. Если ты вдруг решил играть в революционера, ты можешь все получить и можешь все потерять. Все, ну вот прямо буквально все. Семью, себя. Ну, жизнь свою потерять можешь, если ты пошел в революционеры. Настоящие революционеры, в общем-то, о которых мы знаем, и там, и Че Гевара, и прочие, и наши революционеры, они это понимали. Протасевич, не знаю, понимал он это или нет. Я думаю, что нет. Иначе бы он просто не полетел над Белоруссией на самолете. Он не полетел. Я думаю, что он был уверен в неуязвимости и в защите со стороны коллективного Запада. Я думаю, что наши оппозиционеры российские, внесистемные, они тоже в определенный момент подумали, что вот с этой западной протекцией они могут делать все, что угодно, и ничего им за это не будет. Нет, ответ обязательно будет. Ответ обязательно будет, и из этого всегда надо исходить. Вот. А дальше уже, ну, либо проявлять какую-то отвагу, смелость, да, в своих воззрениях, либо глупость, потому что не понимаешь, что ответ будет, и тебе кажется, что ты неуязвимый. А вот эта народная, там, знаете, поддержка, там, да, есть же фанаты всегда, вот, лайки и прочее, оно, это может порождать в определенный момент ощущение всесильности, да, что якобы со мной весь народ. Знаете, я сейчас не про революционера скажу, я сейчас скажу про одного блогера, он потом отбывал наказание. Китуашвили, Эрик Китуашвили, он же, его называют Эрик Давидович, делал обзоры на машины, потом решил воевать с полицией. И решил там, значит, на кого-то давить, где-то чего-то там, кого-то наказывать. Вот. Снимал по этому поводу ролики. Ну, и по итогу оказался он там, где оказался. Сегодня он уже на свободе. С чем, ну, я лично рад за него, что он на свободе. И сегодня он снимает просто классные ролики про машины дальше. И там радует аудиторию этим всем. Но в тот момент, когда он был в беде, вся аудитория спокойнейшим образом сказала: ну, мы подождем, когда выйдет и снимет нам новый ролик. То есть вот это ощущение, что тебя поддерживает очень много людей, и они готовы за тобой идти и тебя отбивать у кого-то, оно зачастую фальшивое. На самом деле не так. Вот в чем дело. Сегодня есть, а завтра нет. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, пятница, июнь, день четвертый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.74, доллар 73.26, нефть Brent 71.55 и пара биткоин-доллар 36 446 долларов 46 центов за один биткоин. Я вижу, что есть темы, в принципе, которые можно было бы обсуждать. Вот Дмитрий Рогозин рассказал, как в детстве ему привили неприязнь к воровству. Это потрясающе. Жительницы Саратова повысили пенсию после жалоб Вячеславу Володину. Помните? Персональное повышение. Геннадий Онищенко предложил разобраться с «Макдональдс» в России. Вот. Ну и Протасевич, вот я не знаю, смотрите. Я вам все это показал по Протасевичу. Мы... комментарии я читал, да, и вы пишете свои комментарии, сами видите, друг с другом общаетесь у нас на YouTube-канале. Протасевичем продолжим. Просто сегодня я по там техническим вопросам до 10.30. Протасевичем завершим или пробежим по другим темам. Онищенко возьмем, не возьмем, поговорим о «Макдональдс». Просто, на мой взгляд, это, конечно, да не обидится на меня, господин Онищенко, но это очередная какая-то информационное шапито. Запретить «Макдональдс», запретить то, пятое, десятое. Вот. А с Протасевичем дело интересное, но, может быть, уже поднадоело за сегодня нам. Может быть, нам сегодня поднадоело. Я еще подумаю, может быть, вечером сделаю отдельный стрим, там у себя в телеге выложу, с кем-нибудь из белорусов поговорю на эту тему. Не знаю, вот давайте решим, как мы поступим сейчас. Другие новости давай, пишет Андрей. Точно, про 12 лет для игры на бирже поговорим, пишет Катан. С 12 лет можно играть на бирже? Или что, я не понял. Надоело Белоруссия, пишет Роман. Ну ладно, хорошо, все. Тогда давайте мы перейдем к следующим темам и обсудим, в конце концов, нам закидывает этот шар. Примерно такой же он по весомости, как вот шар про вынести Ленина или занести Ленина, или что с ним сделать. Запретить «Макдональдс». Это Онищенко. Через короткую паузу.
Алексей!
Итак, Геннадий Онищенко, значит, всеми нами любимый, бывший главный санитарный врач России, говорит, что надо бы разобраться с «Макдональдс». Не запретить, а разобраться. Значит, фастфуд в короткие сроки практически разрушил многовековую культуру питания граждан, он говорит. Цитата. «Сегодня мы благодаря «Макдональдс» окусываемся в сухомятку». Окусываемся в сухомятку. Есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой. И, значит, он подчеркнул, что такие пищевые привычки ломают эндокринную систему и приводят к детскому ожирению. Все. Точка. И надо бы разобраться с Макдональдсом. Но я считаю, что Макдональдс должен, конечно, начать печь блины и варить борщи. Но если разобраться, если не закрыть, а разобраться, правильно? ЦБ предложил разрешить играть на бирже с 12 лет. Ну, серьезно, что ли? Это не шутка? Вы не пошутили? Подождите секунду. Давайте по Онищенко начнем. Я пока посмотрю про ЦБ. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Ну... В принципе, проблема с Макдональдсом, да, согласен с ним частично.
А в чем проблема с Макдональдсом, кроме того, что люди не могут сами себе сказать, сегодня я это есть не буду?
Проблема с Макдональдсом, ну, в принципе, вот мне как кажется, что вот по сути брать, допустим, моего ребенка, да, эта проблема существует, то бишь, ну... Мой ребенок сейчас, вот в данный момент, да, вот, он кроме картошки фри и наггетсов, ну, то есть он не воспринимает ничего из любого блюда даже. Ну, и блинов. Yeah. Вот. Соответственно, да, частично я с ним согласен, то, что культура наша, она в плане пищи, она немножечко потеряна.
Ну, так она потеряна, собственно, почему? Это же Макдональдс плохой, или потому что он просто нравится людям, и любят они
нравится
есть эти гамбургеры?
Людям, нравится людям, люди хотят, все люди сейчас, как они хотят? Они хотят быстро, сразу покушать.
Ну, то есть ну и пусть едят. А в чем проблема-то? Я так и не могу понять. Ну, толстеют они? Ну, пусть толстеют, это, в общем, их проблема.
Да, нравится, хочешь толстеть, нравится, ешь, не нравится... Не ешь.
Толстей,
как бы, да. В плане запретов это, конечно, ну, это бесполезно. Это можно говорить и про алкоголь, про табак, про, ну, а все, по сути все, полуфабрикаты.
Ну.
То есть это все вредно. Ну что, сейчас запретим? А он узнавал, сколько тысяч людей работают в Макдональдсе, сколько заводов.
Так это же бизнес вот у людей, реально
это
бизнес, деньги.
Это огромный бизнес, это же там Nestle, он говорил, про компанию-гигант. Это все производится у нас в России, это делаются люди.
Конечно, это, а вот смотрите, а с натуральными, в кавычках, соками не надо нам разобраться? Там сахара
конечно,
больше, чем сока. А с газировками не надо нам разобраться случайно?
У нас кроме овощей и там, наверное, он скажет, мясо можно поесть раз в неделю там или в месяц. У нас, по сути, вредно все.
Ну да, я понял. Макс пишет, хочешь колоться, колись, что ли? Такая логика, он говорит. А как же здоровье нации? Слушайте, по поводу здоровья нации. Вот говорят же, есть фраза, хорошая фраза есть. Разруха, она в головах, а не в клозетах. Не в Макдональдсе разруха, а в голове, которая не может понять, что иногда можно, но не нужно постоянно. Не нужно себя напихивать этой едой и питаться ей каждую секунду. Нужно же чем-то и другим, в принципе, иногда закидывать организм. Ну, поешь там супчик какой-нибудь, еще что-нибудь. Иногда можно съесть гамбургер какой-то. Опять же, Макдональдс. Ну, давайте с Бургер Кингом разберемся. Давайте с KFC разберемся. Давайте разберемся с бургерами Тимати. Давайте разберемся с бургерами Фарш, называются они. Вот в Москве есть, я не знаю, там в других регионах, может быть, нет. Какой-нибудь там еще барбекю, не шмарбекю. Сейчас все делают бургеры. Ну, давайте возьмем и разберемся с картошкой фри и с бургерами, потому что они не полезны, с них можно растолстеть. А вот с пельменей вот нельзя растолстеть, правда? Вот с пельменей никто же из нас не растолстел. Ну вот правда, с картошки просто, которую ты берешь и сам жаришь, и ешь. Что-то вспомнил, картошечку жареную вкусно, да, на сале. Не на сале, а на сале. Сало. Со шкварочками вот этими. Еще зеленью посыпать. Это что, это ты не разжиреешь? Если каждый день будешь есть по 3 раза на дню, конечно, разжиреешь. Конечно, разжиреешь. А сметанку пожрать? Ну, извините, пожалуйста, за некрасивое, грубое слово пожрать. Поесть сметанки, это тоже. Вот не разжиреешь, конечно, не разжиреешь. А сладкое навернуть постоянно, любое. Конфеты, рулеты, шоколадки, йогурты, в которых сахара тонна. Никак не растолстеешь. Слушайте, если мы заботимся о здоровье нации, давайте сначала заботиться о здоровье умственном. Если человек не понимает, что если пихать в себя постоянно еду, от этого толстеешь, потому что слишком много калорий в организме, которым потратить не может. Калорийная пища слишком. Вот. И он же не бежит после этого марафон, правильно? Не бежит. Если он этого не понимает, так ему надо просто это объяснить. Ему надо это объяснить. Говорит, старичок, понимаешь, какое дело? Вот есть колораж. Вот ты вот тратишь, например, там, я не знаю, 2500 калорий в день. Допустим, ты конкретно. Если ты будешь есть 3500, отложится. Куда? В жиры. Вот они. Курдючок. Если будешь при расходе 2500 есть 2400, ты будешь худеть. Постепенно, медленно, очень медленно, но ты будешь худеть. Как же это вот до головы, до человеческой донести? И хоть бургеров можно... Ну, понятно, что ты зелени просто столько не съешь. Вот если ты будешь есть овощи, ну, ты их столько не съешь, чтобы вот это вот забить этот колораж весь. Особенно если какие-то огурцы. Огурцы ты можешь съесть 3 килограмма, ничего тебе не будет. Ну, дрестать будешь сидеть. Просто. Простите, опять же, вот по-народному немножечко говорю. Но, тем не менее, дальше чем видишь, естественно. Но не потолстеешь. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Да.
Да, доброе утро.
Да,
вот я встала в 6 утра, меня Юля зовут.
Да.
С тех пор я выпила уже 2 литра и 100 миллилитров воды. И вот сейчас купила себе ряженку пол-литра. И с удовольствием бою Александров. Не сочтите за рекламу.
А это не реклама. Он классный мужик. Вот он, понимаете, он умер же недавно. Вы знаете эту историю, да? Или не знаете?
Ой, вы знаете, нет.
Не знаете? Вот он основатель как раз, вот Б.Ю. Александров, вот недавно он скончался, мы это даже обсуждали. Я его сырки брал вот и каждое утро ел. Сейчас вообще ничего не ем, с утра так чай пью просто, не успеваю.
Ну вот, так вот я к чему это говорю, то, что для меня, например, Макдональдс, да, это просто параллельная вселенная. То есть, ну, для меня этого не существует. Запретят его, разрешат, будет он на каждом углу. Будет его, там, я не знаю, в Москве.
Я бывает бургер ем и в Макдональдс, и там, и везде,
ну,
в других местах.
Ну, мужчины, это проще, у них вообще переваривание, так сказать, пищи.
Да нет,
но
я просто, знаете, я не захожу и не беру там бургер, значит, молочный коктейль, он, кстати, не молочный, ни черта, порошковый, да, молочный коктейль, еще что-нибудь сладкое, еще картошки чан на 3000-3500 калорий. Ну, я это не беру, я возьму один бургер и кофе, съем бургер, выпью кофе. Ну, и окей, ну сколько там, 500 калорий? Хорошо, у меня еще запас на весь день там полно, иди ешь еще сколько хочешь.
Ну, я вот одно
полезное
время любила, знаете, такой ролл с креветками там был, ну, угу, лет 15 назад, 10, я не помню.
Ну.
Но все равно, конечно,
шримп.
Я крайне редко это
да.
ела. Ну,
да,
так,
да,
знаете.
Да.
Сейчас уже не ем, наверное, лет 10.
Но мне пишут, вот, что, значит, детям это невозможно объяснить. Я вспоминаю, вот сейчас вы меня сказали про детей, и я вспоминаю, приехал племянник в гости. И вот это было ужасно. Объясняю. Я взял тогда на тест Lamborghini Urus. Lamborghini Urus. Вы знаете, что это? Это очень дорогая машина. Просто покатать пацана. Вот. Ему по барабану. Это Lamborghini Urus был. Он, видать, тогда мелковат был. Вот мы как, значит, сидим дома. Сейчас, говорю, поедем, прокатимся. В Макдональдс. Я говорю, не, ну просто поедем прокатимся, центр Москвы покажу тебе и так далее, вот погуляем вместе с бабушкой, да, мы тебе покажем центр. И в Макдональдс? Я говорю, нет, нет, в KFC? Я говорю, нет. Значит, выходим на улицу, он говорит, а мы вот сейчас, а здесь вот есть Макдональдс, KFC? Я говорю, нет, нет. Садимся в машину, трогаемся, он говорит, мы в Макдональдс едем или в KFC? Я говорю, мы ни туда не едем. Сейчас буду показывать тебе Красную площадь. Красную площадь. А там есть Макдональдс или KFC? Есть там рядом на Охотном ряду и Макдональдс, и KFC. Но надо тебе показать. Здесь вот дедушка Ленин. Здесь вот смотри, вот этот вот. А это не Макдональдс же, да, и не KFC. Я, понимаешь, это красный, это ГУМ, это вот, значит, собор Василия Блаженного так в народе называется. Вот это вот, посмотри, Кремль, это Спасская башня, куранты. Вот президент, когда говорит слово, вот он на фоне этой башни, представляешь себе, вот президент. И ты вот здесь тоже рядом, вот это все видишь своими глазами. Вот как хорошо. Он говорит, да. Хорошо, но не так, как в Макдональдсе и KFC. Да ё-моё, ты понимаешь? Я говорю, посмотри, это Lamborghini Urus, 650 лошадиных сил. Самый быстрый на тот момент, во всяком случае, кроссовер в мире. Эту машину никто из нас, скорее всего, никогда не купит. Ну, может быть, только я, если накоплю, наконец-то. Ну ладно, никто из нас никогда не купит. И на ней можно покататься, ну, раз в жизни, покататься, получить удовольствие. Да, классно. Но когда мы уже будем есть картошку фри? Самое смешное, что мы таки дошли до этого Макдональдс и KFC. Сначала мы зашли в Макдональдс, это самое важное. Заказали бургеры и картошку. И молочный коктейль. Съели. Выходим, и я говорю, ну все, ты доволен, твоя душенька довольна, все, ты доволен, ты счастлив. Он говорит, да, но еще, говорит, я хочу картошку из KFC. Я говорю, ты только что ел картошку. Он говорит, да, но в KFC ты не ел. Да ё-моё, да ё-моё. Пошли покупать картошку еще и там. Потому что невозможно ее не купить. Вы ничего не сможете сделать. Так что да, я понял вас, я понял. Надо бы разобраться с ними, как они так это делают. Детей надо сначала приучать к нормальной домашней еде, а самим готовить или учиться готовить ради детей, пишет Шеф-комендор. А потом тогда иногда вот эти говняшки вкусные поесть, если захотят. Надо начинать с себя. Дети не виноваты, что родители самих пичкают химией. Не, Шеф-комендор, там другое дело. Ребенок-то сельский. А там ни Макдональдса, ни KFC. И вспоминаю теперь я себя. Когда из далеких-далеких селений, где вот этих вот фастфуд-ресторанов не было, мы с родителями, а то был, наверное, год 94-95, приезжали там, первый раз я был в Москве, с родителями поехал, и отец водил меня по музеям, а я думал только об одном. Скорее бы съесть две мясные котлеты, гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук, все на булочке с кунжутом. Только так это... Биг Мак, долбанный, вбитый мне в голову. Примерно так же, как Амбробена, да, вот это вот. Или вот это вот еще уже ужасная была. А, Мастер Дент, сеть стоматологии, номер наш един. 274-1001. Вот как это можно? Как это можно вообще запомнить? Но я запомнил. Но это не важно. Я ждал, я реально ждал всегда. Потом мы ехали из Москвы в Питер. Ходили по этому долбанному Эрмитажу. Там интересное было только, что внизу были компьютеры с трекболами. Они до сих пор там стоят. Древние компы, трекбол. Там такой вот шар металлический. Ну, тонны три весит. И его надо крутить вчетвером, как мне кажется. Мне было очень интересно. У меня тогда не было компьютера. И опять я ждал. Я ждал. Когда же мы такие уже наконец-то съедим хот-дог? Еще был вариант тогда, хот-доги в ходу были. Ненавижу поющую рекламу, пишет Артем. Да, потому что она в голову влетает прям, и все. Да, Кнор вкусен и скор, пишет Александр. А тетя Ася приехала. Нет, тетя Ася уже забылась, но какие-то вещи с нами навсегда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Смотрите, Алексей, относительно Макдональдса. Ну, во-первых, Макдональдс, он вообще как бы мировой бренд. Он это занимает, да, первое место. Я вчера покупал, по-моему, 50-ти, по-моему, чизбургер. Я покупал лукометрового Комсомольское. Угу. Но вот я, допустим, был в нескольких европейских странах. Я просто ради интереса везде заходил и там примерно сопоставлял курсы. Тоже там покупал и качество смотрел, да. Ну, вот, скажем, я был в Латвии, в Чехии был в Макдональдс. Я даже в Турции, когда был на этом, ну, там, на море, я тоже неожиданно увидел, что у них там тоже есть Макдональдс, и как бы там какая-то вот у них там своя какая-то предыдущая разновидность, тоже там буква М это, тоже, ну, принцип идет, тут то, что в принципе, да, там во всех странах вот этот Биг Мак, он примерно стоит доллар, вот по местному курсу, ну, не прям ровно доллар, ну, примерно доллар, да, этот вот принцип Биг Мака сохраняется. И тут нужно сказать, что для России, да, все-таки, если вот, скажем, в Чехии, да, это действительно фастфуд, это, ну, очень доступная вещь, то по ценам и по зарплатам в России это, в общем-то, все-таки не фастфуд, это, в общем-то, какой-то средний такой вот ресторан, можно его так приравнять. Это
не, но мы-то не про деньги, мы тут про то, что, значит, все жиреют с фастфуда.
Ну, нет, ну, как жиреют, давайте сравним другие рестораны, сейчас вот зайдем, ну, вот другие, я не думаю, что там качество пищи лучше, чем в Макдональдсе.
Бывает поприятнее, повкуснее.
Нет, бывает, но там уже цена будет, если мы в Макдональдс
если берем эту картошку. Да, бургер будет стоить рублей 500.
Да, то в таком ресторане, как вы говорите, где лучше, там уже этот обед будет стоить 700 рублей.
Если обед, да. Дороже будет, дороже. Но однажды, я все равно удивился, что в Макдональдс выросли цены, когда вот я так, знаете, раз заказал и 700. Думаю, ничего себе. Только в мадридском Макдональдс продают пиво, у нас нет, пишет Григорий. А это собор Василия Блаженного, построенный в память людей, отравившихся в Макдональдс, пишет Эдмон. Смешно. Да в том-то и дело, что в Мак все на химии замешано, когда съешь и хочется еще больше есть после, так как там добавки соответствующие. И сила воли есть не у всех. Я за то, чтобы запретить, пишет Светлана. Да не, запретить не получится, ничего. Это деньги, это бизнес, это налоги, это... Вы не запретите это невозможно. Слишком много людей заинтересованы в том, чтобы это существовало. Нам надо учиться работать над собой. Вот это самое главное. Надо в себе воспитывать внутреннюю дисциплину. А с детьми история такая. Когда-то я читал, а вот как вот, вот люди некоторые говорят, не могу ходить, значит, по торговому центру с детьми, это невозможно. И что по этому поводу говорят психологи и всякие детские учителя, наставники? Они говорят, не надо в торговый центр с детьми ходить. Точка. Если вы хотите подарить ребенку игрушку, идите сами в детский магазин и принесите оттуда игрушку, он будет ей рад. Но если вы ребенка заведете в детский магазин красивый, где все эти игрушки стоят на полке, во-первых, для него это будет очень сложно выбрать одну, во-вторых, он будет хотеть все, в-третьих, он будет просить все, в-четвертых, ну, короче говоря, это для него большой стресс всегда для ребенка. Ну вот, если вы зашли туда и вышли, мы еще посмотрим. Недавно фильм посмотрел, в России сняли, он такой, ну, комедия, конечно, но с элементами жизненной драмы такой, бытовой драмы. «Батя» называется. Посмотрите, забавно. Многие узнают себя, во всяком случае, дети Советского Союза себя могут угадать там, да? Ботинки на вырост, машинкой, которой ты играешь в магазине, но тебе ее не покупают. Я до сих пор помню, были такие машинки. Ужасно было, когда мы приехали в Москву и зашли в детский мир. Ужасно. Это тяжелейшие воспоминания, потому что выходить оттуда было невозможно. Невозможно. Бегаю по 6 километров каждый день, пишет Олег. Обалденное кино, пишет Глеб про фильм «Батя». Да, очень прикольный. Добрый, хороший фильм такой, мне понравился. Жена, конечно, какая-то дура там, но так фильм мне понравился. Еда своя должна быть вкусной. В Тоскане Макдональдсам пришлось закрыться. Никому не было интересно, даже детям, пишет Ксения. Понятно. Ну и действительно информация, кстати, по Центробанку, который предложил разрешить играть на бирже с 12 лет, подтверждается и заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме Швецов. Это первый зампред Банка России. Цитирую, мир становится быстрее, подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают, поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. И предлагает, что при 12 годах, вот как только 12 исполняется, молодые люди могли бы покупать и продавать ценные бумаги на бирже. Ну, Швецову, конечно, виднее, он человек опытный в этом смысле, но пускай он попробует сначала 12-летку отговорить поехать в KFC и в Макдональдс. А потом уже можно будет посмотреть на результаты. Не знаю, с 12 лет торговать на бирже. Но если учиться, если стараться, если... то, наверное, да. Но для этого нужно ведь получать и соответствующее образование. В том числе и школьный курс какой-то должен быть. Потому что если человек просто так будет нажимать на кнопки, ну, вы понимаете, что это такая лотерея, в которой не побеждают. И родители просто будут деньги свои отдавать. С другой стороны, родители так и так отдают деньги, не пойми на что. А так, может быть, ребенок в каком-то смысле будет учиться, как правильно действовать, да? Главное, чтобы в минус не ушел, а так все, это не беда. Дали 500 рублей, вот иди там покупай какие-то акции, инвестируй, да, инвестируй в свое будущее. Может быть, в этом что-то есть. Единственное, я думаю, что, конечно, все эти счета, они должны быть с родительским контролем. Другого варианта быть не может. Если это будет самостоятельно, эти мамкины трейдеры вам сейчас наторгуют, мало не покажется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит, МСК-бот, Телеграм. Михаил говорит, да все просто, это чтобы на детей счета записывать. Ну правильно, правильно. Ну а мой-то, смотри, что, в 12 разбогател. Ну, реально миллиардером стал за какие-то считанные дни. А как ему это удалось? Сам удивляюсь. Да что-то зарегался там, что-то купил, что-то продал. Я даже и не разбираюсь. Я в этом не разбираюсь. Все, у детей чиновников будут самые крутые дети-трейдеры 12-летние. Ну, это ЦБ, я просто рассказываю. ЦБ предложил торговать детям с 12 лет на бирже. Сегодня я уже сказал, я до 10.30, поэтому далее меня поддержат в эфире. Ну, я убегаю. С вами Евгения Волгина, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
«10.35 в столице» — это программа Алексея Гудошникова. Но ушел Алексей Гудошников, я вместо него, Евгения Волгина. Всем доброе утро. Эти полчаса я с вами, а потом программа «Револьвер». И, в общем-то, все по верстке как надо пойдет. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграмма для сообщений, говорит и Москва-бот. Баскервиль Кот спрашивает, а куда трансляция в Ютубе делась? Ну, она прекратилась, потому что ушел Алексей Гудошников. Все, зачем вам на меня смотреть? Будете смотреть на... меня через полчаса. Давайте обсудим вот эту историю, которая развивается в Новосибирске. Жена застрелившего нарушителя полицейского попросила помощи у Владимира Путина и Федеральной службы безопасности. Наталья Гусева записала видеообращение. По словам жительницы Новосибирска, ей стали поступать многочисленные угрозы. Она просит президента, главу ФСБ Александра Бортникова и руководителя СКР Александра Бастрыкина защитить ее семью и не допустить оказания давления на следствие. Инцидент произошел на прошлой неделе в Машковском районе. Полицейские преследовали «Тойоту» за превышение скорости. После недолгой погони водитель был задержан. Когда мужчину вели к машине ДПС, правоохранителем пытался помешать один из пассажиров. Завязалась потасовка. Автоинспектор случайно нажал на спусковой крючок. Пуля попала молодому человеку в голову. Спустя два дня 19-летний уроженец Азербайджана Викил Абдуллаев скончался. Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Полицейский Гусев арестован. Накануне сообщалось, что дом правоохранителя взяли под охрану из-за опасений нефти. Мести, прошу прощения, из-за опасений мести. И возникает, конечно, вопрос, как из этой ситуации будут выходить? В данном случае мы понимаем, что жена нарушителя попросила помощи у руководства государства, у силового и у президента, плюс арестовали полицейского Александра Гусева, плюс мы помним, что были разбирательства с диаспорой, и, соответственно, там были призывы руководителей, ну, то есть, как бы, людей, которые считаются в диаспоре главными к самим представителям землячества успокоиться, потому что и угрозы звучат. И в данном случае возникает вопрос, а как из этого, из этой ситуации будут выходить? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. То есть некоторые даже предполагают, что и арестовали Александра Гусева. Ну, во-первых, там есть состав преступления, а во-вторых, возможно, его арестовали даже в том числе, чтобы спасти. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
День добрый.
Здрасте.
Арестовали его, задержали его правильно. Почему? Угу. Потому что, чтобы спасти человеку жизнь. Вот. Это на самом деле так и есть.
Ну, плюс две статьи.
Ну, да. Ну, тут явно, да. Он, конечно, я все это дело посмотрел. Безусловно, здесь, конечно, отношение с оружием, ну, вот никакое. Естественно, это непреднамеренное. Все бла-бла-бла. Мы сейчас можем об этом много говорить. Но задержали его только для того, чтобы угомонить этот... Там убучу. Дальше.
Да.
А вот тут начинается самое главное, что то, что творит диаспора, это, давайте скажем честно, это самосуд, угроза жизни, да, и т.д.
Но они призывали его выдать, потом к ним приехал какой-то главный, успокоить призывал их, да, это
было. Поэтому, вот куда смотрит наша ФСБ, куда смотрит наша ФСО, хочется ответить, да, и все остальные органы. Когда у нас, помните, блогер один призывал кого там убить, он сейчас сидит.
Уехал на 3 или на 5 лет, по-моему, он в тюрьму, да.
Опачки, вот тут вы абсолютно правы. Уехал просто за призыв, так? Окей. А теперь давайте посмотрим то, что есть в свободном доступе. Ютубы и все остальное, да, там телеграммы. А кто-то там у нас случайно, не диаспора приезжала и просила выдать угрозы смерти и все дела, да? Вот угрозы жизни, семье и всех остальным. Хоть одного, я хочу услышать сейчас по телевизору, пусть сегодня, завтра, задержали хоть одного, задержали или нет. То, что там говорили с диаспорой, это все понятно, безусловно, все это естественно, да. Я хочу узнать, задержали или нет, как гражданин, который плачу им налоги. Если не задержали, все это руководство Новосибирска к чертям собачьим, извините за грубое слово.
Поняла.
Но оно не матное. Это первое, да?
Да.
Второе. Тех, кто выезжал, проверить регистрации, проверить, как они находятся, их законно ли находятся на территории Российской Федерации. Угу. И всему азербайджанскому бизнесу, потому что всем, как бы вот эти все товарищи подъехавшие, да, они не могут без подписки денег и без бизнеса, да? Ну, естественно. Проверку на чистоту, но законную проверку, не докапывание они по пустоте,
законную проверку
всему бизнесу, и обозначить вот эти красные линии, реперные точки, что или закон, или самосуд. Если самосуд, тогда, извините, и от полиции.
Нет, как раз-таки всех вывезли. Вы помните, что до того, как жена обратилась, жена вот этого полицейского обратилась сейчас к президенту и главе ФСБ и СКР, их уже вывезли за пределы поселка.
Хорошо, я повторю еще раз. Я вижу на видео отчетливо все лица, всех подъехавших, всех призывавших, всех, кто отзванивался.
Повод для проверки. Повод для проверки, да.
Задержанный или нет? Задержанный, нет, не повесты. Задержаны за угрозу или нет? Как вот этот блогер, который отъехал на 3-5 лет.
Поняла, спасибо. Вот,
это вопрос не к вам, а вопрос к органам.
Правоохранительных органов, спасибо большое. А, так, спрашивают Лазон, так жена Гусева и полицейский Гусев, чья жена помощи просит? Просит помощи жена полицейского Гусева, который сейчас арестован, возбуждено уголовное дело, семью вывезли за пределы поселка, и, соответственно, жена теперь просит помощи и защиты у руководства государства, потому что ей страшно самой, потому что им поступают угрозы. И об этом многие пишут, вот в «Московском комсомольце», например, я читаю на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Всех провокаторов от диаспоры депортировать на родину, запрет на въезд на 10 лет, говорит Игорь Маслов. А как вот эти вот конфликты разрешать? Вот расскажите, пожалуйста. Может быть, даже мне полицейские, если мне позвонят полицейские или вообще силовики, бывшие, настоящие, то расскажите, как подобного рода конфликтные ситуации разрешаются? Как это происходит? Потому что пока мы видим, что, да, полицейский сидит в СИЗО, его семья эвакуирована из поселка, дабы чего трагедии другой не произошло, и кто-то не пришел с ними расправляться, потому что угрозы есть. Но при этом мы не видим фактов того, что кто-то каким-то образом разговаривает с диаспорой. Ну, кроме того, что там глава землячества условно разговаривал с этими людьми. И, видимо, под личное поручительство с силовиками как раз-таки эта ситуация, вот она такая, какая есть. Видимо, так. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут.
Да, Владислав.
Вы знаете, вот такие случаи, когда диаспоры пытаются качать свои права на пресекать на корню. Тот, кто звонил раньше, он правильно сказал, что за призывы надо отвечать. И если бы вот тогда пару-тройку человек приземлили на нары, хотя бы с подозрением, да, на состав преступления, может, их потом бы и не осудили, то кое-кто бы задумался. Это одно. А другое, давайте разберемся, вот тот убитый, он нарушал закон или нет, затеял драку с полицией? Давайте вспомним, что в Америке происходит.
Это понятно. Мы не говорим сейчас как раз про Америку. Да, мы говорим сейчас про
Новосибирск. Подождите, вот у нас сейчас либерально настроенные товарищи, они возбудились, особенно на новые. Это все хорошо заметно, что у нас там полицейское государство убивает за просто так. Но в Америке за косой взгляд убивают. За то, что показалось, что в руке пистолет.
Но это не есть пример для подражания.
Подождите, а он напал на полицейского, напал. Он сделал с ним драку. Вот давайте разберемся. Товарищи приезжие, блин, получившие гражданство, они почему себе позволяют такое? Я гражданин с рождения, но я никогда не дерусь с полицейским, потому что я знаю, их надо уважать.
Не,
их
да, нельзя. Драться с полицией не надо, да.
Может, потому что они чувствуют, что им что-то маленько больше можно из-за наличия денег или как?
А вот
в общем,
это вопрос.
На стороне полицейского, вот мне диаспору не жалко ни разу.
Понятно. Но понимаете как, скажем так, вы говорите, что вы на стороне полицейского, ну, потому что вот угрозы и так далее и тому подобное. Но это что, призыв прощать подобного рода вещи, которые произошли, которые сняты на видео. Ну, то есть, это случайный выстрел, человек умер и так далее. Но это же не повод прощать такие вещи, да? Но мы понимаем, что здесь есть два аспекта. Во-первых, есть уголовное дело по факту того, что мы видели на видео. С другой стороны, пока нет уголовного дела, не знаю, будет оно или нет, например, по факту оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. И есть ли, например, какое-то разбирательство по факту того, что поступают угрозы семье этого полицейского? То есть вы видите, да, никто не говорит о том, что там, сразу там полицейского надо отпустить, хотя кто-то здесь пишет, что полицейского надо отпустить. Но подождите, состав преступления определенный есть. И в любом случае каким-то образом будет разбирательство. Но мы не отметаем еще два пункта по этому разбирательству. Оказание сопротивления сотруднику правоохранительных органов и плюс угрозы, поступающие семье сотрудника правоохранительных органов. 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Дамир, Москва.
Да, Дамир.
Мне непонятно, почему эвакуировали семью. Эвакуировать должны диаспору целиком. До выяснения, что случилось.
Ну, потому что почему семье нужна
семья
защита.
Семья должна скрываться, а диаспора должна беспредельничать.
Нет, ну, потому что семье нужна защита. Прямо здесь и сейчас. А разбирательство пусть с диаспорой – это история долгая.
Диаспору пусть выводят. Прямо вот.
Но не вместо, не вместо, простите, не вместо вывозят, не вместо семьи. А семья пусть на своем месте будет сидеть и ждать чего-то напуганное. Не вместо, просто быстрее вывести семью в безопасное место и оказать ей помощи в безопасности, обезопасить эту семью, чем потом разбираться с диаспорой. Как раз-таки практика говорит об этом, что быстрее вывести семью. Так, человека жалко, жизнь у него закончилась, нужно наказать участника, если он виноват. Диаспора – это беспредел, говорит МИР. Закон для всех одинаков, без разницы, диаспора, землячество, угроза убийством полицейскому, его семье, за это нужно было задержать и посадить всех, крейзи татарин, говорит. Так, надо к президенту Азербайджана тогда обращаться, говорит Григорий из СПБ. 7373948, кого еще послушаем? Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, да. Что-то Сергей, далеко вы как-то. Да, Сергей. Вот.
Слушайте, какие президенты Азербайджана? Тут есть конкретный факт по преследованию семьи полицейского. Да, полицейский как бы в том плане, что он выстрелил случайно, хотя случайность тут тоже какая-то странная. У них, как правило, табельное оружие должно стоять на предохранителе.
Он не поставил, это правда, да, скорее всего.
Да, но это там уже отдельная статья для разбирательства. А что за банановая республика, какой-то самосуд там устраивать? За малейшие угрозы в сторону семьи мгновенно задерживать. Диаспора, там, диаспора.
Что, смотрите, что интересно, Главное управление МВД по Новосибирской области распространило официальное сообщение, согласно которому информация об угрозах, цитирую, носит фейковый характер, правда, отрицаются что примечательно, лишь угрозы в адрес сотрудников полиции. Об угрозах в адрес семьи Гусева ничего не сказано. Но семью вывезли. Во как.
Это уже меняет, конечно, это уже меняет суть вопроса. Но, тем не менее, это нужно, мое мнение.
Да.
Руководство
МВД,
да, поставить на карандаш в обязательном порядке любые моменты, которые будут в адрес семьи, если будут проходить, любые. Это уже будет угроза в том, какая угроза. Вообще не должно быть такого.
Да.
Мгновенно задерживать и возбуждать уголовные дела. Посадят, не посадят, тоже разбираться будет суд.
Ну вот интересно, да, интересно, конечно, как раз почему мы не видим пока что, по крайней мере, я не вижу вот здесь данных, что задержан кто-то из представителей диаспоры. Мы не знаем, там есть у них российское гражданство, нет. Но, но пока информации такой нет. 7373948, и причем подразделение ОМОНа тоже было переброшено в поселок. Ну, это как бы для информации, для того, чтобы понимать картину. Надо воспитывать детей, чтобы не оказывали сопротивление. Причем тут, Денис, не оказывает сопротивление полиции. Понимаете, одни люди знают, что не надо оказывать сопротивление сотрудникам полиции, другие люди почему-то думают, что можно оказывать сопротивление сотрудникам полиции. Потом произошло то, что произошло, и очевидно совершенно, даже по этому видео полицейский сам был в шоке от того, что пистолет выстрелил. Понимаете, в чем дело? Знаете, да, не поставил на предохранитель. Но это одна история, с ней будут разбираться. В этой трагедии есть еще одно ответвление. Есть семья, которой поступают угрозы. И об этом сама лично сказала Наталья Гусева. Жена этого полицейского. То есть никто не отрицает. И жена не написала, что «а выпустите моего мужа, пожалуйста, потому что он ни в чем не виноват». Она этого не написала в обращении к Путину. Она написала в обращении к Путину, Бортникову и Бастрыкину: «Защитите, пожалуйста, мою семью, потому что мне угрожают». Вот что она написала. Значит, по этому поводу есть вопросы. Значит, недостаточно защита. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Ну, мое мнение, что диаспора... Помните, была такая история, когда цыган там в одном поселке...
В Чемодановке, по-моему, это было
Да-да-да. Ну, я не помню, какой поселок был, но, в общем... Угу. Мне кажется, вот с диаспорами надо поступать так же, как вот с цыганами. Потому что я считаю, что это распущенность. Почему их задерживали, они не останавливались? Я не нисколько...
Почему их просто оттеснили? Да, вопрос. Почему их просто оттеснили, скажем так, и приходил какой-то вот главный переговорщик, ну, вот, видимо, да.
Да. Почему не разбираются в самой сути вот этого преступления, которое совершил, как бы совершил полицейский? Почему не разбираются, из-за чего они гнались за ними? Для чего? Почему потом диаспора приехала защищать их? А может быть, они наркоту везли? Никто же про это не говорит. То есть уперлись в то, что диаспора прет там. Как может диаспора переть вот на полицейских? Я не понимаю вот это вот, ну, вы понимаете, вот я сейчас выйду, скажу участковому, ну, пошел ты.
Ну, понятно. Да, вы сразу скажет, уедете. Да, вы сразу уедете в тюрьму.
Да.
Или штраф, как минимум.
Ну, штраф, будет. Как минимум. Ну, я не знаю, Евгений, это такой вот вопрос. То есть надо разбираться изначально, вот, самой сути этого преступления.
Угу. Ну, здесь, видите, спасибо большое, здесь несколько сразу аспектов у этого преступления. Мы с вами как раз один из них обсуждаем. И поводом к тому это обращение жены полицейского. 7373948. Сотрудники полиции, позвоните, пожалуйста. Может быть, следователь у нас есть. Вот и у нас есть слушатель, который подписан майор Следак. Если вы нас слышите, пожалуйста, позвоните, сообщите, в чем там дело. Вот все-таки, в чем там дело? Как подобного рода конфликты разрешают? Очевидно совершенно, что они будут разрешаться, эти конфликты. Но как? Прежде всего, стремятся обезопасить семью. Это да. Вот. Но другой разговор. Или все-таки разбирательство, когда речь идет вот о участии той или иной диаспоры, например, это штука, которая не выносится в публичное поле. Ну, как-то так, что ли, будут разбираться? Скажем так, а где гарантия? Ну, хорошо, есть какой-то главный человек в диаспоре, например, да? Там представитель землячества или там какого-то культурного сообщества, как это было. И вот его, допустим, вызывают, видимо, на ковер в МВД. Говорят, угомони своих. И он говорит, хорошо, окей. То есть его авторитет послушают, да? И поэтому и все разошлись сразу же. И есть некое личное поручительство, что никто из диаспоры, которая там многотысячная, скорее всего, никто не придет и, значит, не затаит планов вместе, например, там, через некоторое время. Как вот эта история разруливается? Мне вот это интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, за стаканчик уезжают, а тут сопротивление, говорит Серк. Еще 90-е живут по понятиям, полиция не имеет такой силы, как в Москве. Алексей, я просто напомню, что, насколько я знаю, когда, например, началось обострение в Нагорном Карабахе, я точно знаю, что руководство полиции, и оно об этом говорило, руководство полиции вызывало на ковер как раз к тебе представителей диаспоры, и там они каким-то образом все это разруливали. Вот, ну, чтобы здесь просто на улицах Москвы не начали драться те, кто, значит, каждая страна, которая считает Карабах своим. Вот примерно так. В данном случае, как эта история будет разрешаться в Новосибирске? Так, что там еще есть? Обама. Причем тут Обама, не очень понимаю. Ой, сейчас, секунду. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я в прошлом следователь прокуратуры.
Как вас зовут, да?
Евгений, Москва.
Евгений, пожалуйста, расскажите.
Два первых фактора, которые будут влиять, но если нет большого общественного мнения такого
взрыва. Резонанса. Так.
Резонанса. Угу. То надо смотреть, кто возглавляет местное ОВД и прочее, потому что очень много ситуаций в Москве, север там раньше было, как приходят начальникам ОВД, допустим, представители какой-то диаспоры, назовем это так.
Так.
Все, в данном районе, например, на все, что совершается диаспоры, глаза закрываются, ну, процентов на 90.
В смысле, потому что это вопрос денег?
Потому что это вопрос, я не могу же обвинять, я его не брал за руку.
Ну, поэтому, понятно, да-да-да, конечно.
Сами думаете, как это происходит. Вопрос второй, если это общественный резонанс большой вызывает и доходит до верхних пап, которые там сидят уже наверху совсем,
так,
то тогда смотрится, насколько и куда ситуацию можно качать, нужно или не нужно качать. Тогда есть политическая воля, а если есть политическая воля верхнего руководства, то это все зарулится за один день.
Евгений, а почему демонстративно? Ну, смотрите, они же пришли фактически к тем, как бы к своим, ну, не к своим, они пришли к чужим, да. Но жена вот этого полицейского, она своя для МВД, и этот полицейский тоже свой. И почему в данном случае нет, например, какого-то публичного разбирательства, что по поводу угроз?
Вы понимаете уровни воздействия, да? То есть, например, там кандидат в мастера спорта, мастер-международник и там олимпийский чемпион. Да. Вот вы их видите в едином боксе, да, и посмотрите, у кого
правила, будет. В боксе есть правила.
Ну вот, а здесь их нету, здесь жизнь показывает правила. У кого больше силы, власти, денег, тот и прав будет в результате. Или вообще огромный общественный резонанс, когда на все это наплевать, тогда это все опять-таки те, у кого максимальное количество политического, экономического влияния, все пустят на ноль, на тормозах, и все это забудет.
Понятно. Спасибо большое, Евгений. Вот бывший следователь прокуратуры нам позвонил и рассказал, как это делается. Ну, просто правда, когда человек идет в полицию работать, он понимает, ну, как бы, видимо, де-факто, или ему дают понять, что он свой человек. И у нас были там другие случаи, да, уголовных дел. Вот, когда там оправдания какие-то были, еще что-то. То есть мы понимаем, что эта структура, там есть свои люди в любом случае. И есть те, кто угрожает своим людям. То есть они же не идут, например, там, нанимать адвокатов каких-то, еще что-то. Они идут к дому тех, кого, казалось бы, в МВД считают своими. Это их люди. Это их культура, их сообщество, их общность полицейская, вот это, видимо, сплоченная. Ну, по крайней мере, так представляется. И вроде бы своих должны защищать и показывать, ну, я не знаю, зубы, что там обычно, как это делается. А тут, ну, вопросы возникают. Что, как вот одна женщина бьется и пишет Путину, пишет ФСБ, пишет в СКР, возможно, ходила к начальнику ОВД по городу Новосибирску. И что он тогда ей сказал? Что она написала Путину, Бортникову и Бастрыкину. Что он ей тогда сказал? Не бойся, не верь, не бойся, не проси, или что он ей сказал? Тоже, как эта история разруливается? 7373948, телефон прямого эфира, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, вы знаете, меня вот в этом аспекте совсем другой момент интересует. Вот смотрите, тут постоянно говорят, какая-то диаспора, какой-то там президент Азербайджана, да, но я так понимаю, все это идет разговор, все это граждане России. Там
я не страны. Знаю, я не проверял их паспорта, я не могу сказать.
Да, я проверял, это все граждане России.
Ну как вы проверяли? Ну подождите, вы тоже ничего не проверяли. В данном случае мы понимаем, что люди, которые получили российское гражданство, они все равно живут диаспорально. Есть такое, есть землячество, они для этого именно созданы. Вы сами понимаете. Вот. А это некая другая общность людей. И мы понимаем, что в любой общности есть наверняка те люди, которые призывают других, вот там, провокаторов или еще кого-то, особо рьяных, не ходить туда, к семье полицейских, суда дождаться. А есть те, кто ведут себя вот подобного рода образом, из-за чего нужно пригонять подразделение ОМОНа или взвод, что там пригнали, в поселок. Вывозить семью надо, вот, потому что семья живет в страхе. Вот, возникает вопрос законного ответа на подобные действия, именно с точки зрения закона. Ну, если у нас закон незыблем, у нас это декларируется так. Так, диаспора должна понимать, что надзорный орган, который есть прокуратура, не может не реагировать на такие поступки полицейского. Они проверят все действия полицейского, говорит Июнь. Конечно, проверит Июнь, естественно. Вот, но кто-то из, как раз там соплеменников вот этого убитого человека хочет мести, хочет сюда линча. И поэтому они, не задумываясь, туда приехали. Вот что еще вызывает вопрос. Эти люди туда приехали, не задумываясь сразу, а выдадите нам, пожалуйста, этого человека, мы с ним поговорим. Ну, как-то так. По крайней мере, это то, что мы видели из открытых источников, то, что писалось. Вот. И на это реакция какая-то, законная реакция сотрудников правоохранительных органов, она будет? Или под личное поручительство главы землячества? Все разошлись, и все. Но семья живет, значит, под охраной. И всю оставшуюся жизнь, например, будет жить под охраной. Так это получается или как? Вообще не должно существовать такого понятия, как диаспора. Только консул и закон, говорит Александр. Они есть, Александр, вы удивитесь, но диаспора существует и в Соединенных Штатах Америки, диаспора существует, и во Франции они существуют, они везде существуют. 7373948, еще вас успею послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Валерий, Москва.
Да, пожалуйста, Валерий.
Значит, позвольте выскажу несколько соображений.
Да, 30 секунд.
Во-первых, я считаю, что полицейский пал жертвой системы, У нас, знаете, в последнее время вот много заговорили о том, что на фоне американских событий, что нужно дать больше прав полицейским, и там плане и так далее. Вот он, я скажу, что вот эти разговоры про то, что он случайно выстрелил или не поставил на
предохранитель,
все это
Я в данном случае, подождите, я говорю про взаимоотношения с диаспорой, вот об этом.
Ну а что с диаспорой? Диаспора такие же, как правильно вы сказали, члены нашего общества, как и все остальные. Они должны подчиняться тем же законам, что и все. Поэтому здесь, я считаю, на самом деле, как-то вот раньше сказали, нужно было диаспору вывести. Ну не вывести, а как бы всех задержать. Они, знаете, сейчас опять дали понять, что смотрите, вы сильные, и мы поэтому, ну, действуем...
Нет ответа, понятно, нет ответа, да. И в итоге те, кто должны, значит, видимо, там судить, должны, ну, карать с точки зрения закона, да, они заняли какую-то оборонительную позицию в данном случае. Вот. Ну, посмотрим. Будем следить за этой ситуацией, конечно же, естественно. Возможно, мы еще в течение дня сегодня эту тему обсудим уже с экспертами. Всем спасибо. Далее новости. Потом я здесь остаюсь. Программа «Револьвер».